Сегодня у нас будет довольно сложная тема, поэтому приготовьтесь внимательно слушать. Карма — это санскритское слово «карма» переводится «деятельность». Сама карма делится на три раздела. Первый раздел называется «карма», как это называется. Это означает деятельность, которая приводит к счастью. И карма, если говорить о карме, то это также переводится по-другому, как закон справедливости. То есть каждая деятельность будет оцениваться природой так, как положено. Мы не сможем выполнить то место, в котором мы живем. То есть природу. Окружающим, не сможем в какой-то момент. И карма — это деятельность, которая совершается из корыстных побуждений. Отсюда следует, что... То есть она это является неблагоприятной деятельностью, которая приводит к страданиям. Отсюда следует, что карма совершается из чувства долга. Сама карма, то есть не викарма, а карма, благочестивая деятельность. Есть еще акарма. Акарма. Это значит деятельность, которая не несет в себе ни хороших, ни плохих плодов. Это означает деятельность на духовной платформе, абсолютно бескорыстная. Это сложно понять очень. Реально, акарму можно совершать только контактируя с Богом. Контактируя только с Богом, как бы действуя в удовлетворение Бога. Сложный вопрос, мало кому понятно в этом мире. И если говорить о карме, то мы сейчас немножко повторим то, что мы уже говорили, что вся эта деятельность совершается внутри тонкого тела ума. То есть у нас есть тело, которое не фиксируется приборами, но мы его хорошо воспринимаем, это наша психика. Наша психика имеет структуру тела, тонкого тела, которая настолько тонкую природу имеет, что оно состоит из самых элементарных частиц, которые только существуют в этой Вселенной. И даже это тонкое тело ума нельзя назвать комбинацией каких-то частичек. Оно имеет целостную природу. То есть, как вот есть атом, так и тонкое тело ума каждого человека, как атом. То есть не то, что не по размерам маленькое, а просто оно имеет целостную структуру такую, которую невозможно уничтожить ни ядерным взрывом, там, ничем. Хотя тонкое тело ума не является личной структурой, это материальная структура, но она не подвержена влиянию времени. То есть время, которое действует в этом мире, действует на грубую материю, она старит грубую материю, но тонкая материя от этого не стареет. Но есть такой феномен. Тонкая материя меняется в результате того, тех поступков, которые мы совершаем. То есть мы, допустим, делаем хороший поступок, в глубину тонкого тела ума входит хорошая энергия, которая точно фиксирует природу этого поступка. И дальше, если мы совершаем плохой поступок, в глубину тонкого тела ума входит плохая энергия. Сколько энергии, сколько может поместиться информации в тонкое тело ума? Столько, сколько мы будем жить. Огромное количество. Когда тонкое тело ума переполняется отрицательной энергией, человек уже не может жить, допустим, в тех сферах, то есть на средних планетных системах, в нашей Вселенной, где мы живем, ему придется опуститься на низшие планеты, там он испытывает страдания. Когда он страдает, он опять рождается на средних планетных системах. Когда он совершает благочестивые поступки, то тонкое тело ума становится легким. И после смерти душа вместе с тонким телом отправляется на высшие планеты. Душа — это мы. Мы имеем духовную природу, мы живем вечно, мы никогда не умрем. Умирает только тело другое. Почему мы не знаем об этом? Потому что на средних планетных системах, где мы с вами живем, существует такой феномен, что в момент рождения мы забываем свои прошлые жизни, так как сам момент рождения гораздо более болезненным, чем смерть. Аюрведа описывает, что рождение человека происходит более болезненно, чем смерть. Просто настолько болезненно, что душа забывает все, что было связано с рождением, вместе с тонким телом. Как бы в тонком теле находится память о наших прошлых жизнях. До рождения душа может помнить до 500 своих прошлых жизней. В утробе матери находясь ребенок, это описано в Ведах. Ребенок помнит до 500 своих прошлых жизней. Почему так? Ну, почему? Это знаем. Потому что кроме нас здесь иногда рождаются великие мудрецы, которые способны, остаются способными помнить свои прошлые жизни. Они рассказывают, ну, как они чувствовали себя в утробе матери. Это все в Ведах описано. То есть все это ведическое знание, очень серьезная мудрость. Там описано самочувствие ребенка, его мысли в утробе матери. Какая наука может сейчас это пустить, скажите, кроме ведического знания? Никто не может сказать это. Веды все это описывают. Они описывают после смерти, что с нами происходит, подробнейшим образом. Начиная с того, как душа сначала тонкое тело сворачивается в области сердца, то есть входит сюда, все энергии человека собираются в области сердца. Потом дальше человек чувствует при этом, что сначала он чувствует, что холоднеет тело. То есть он чувствует, что у него тело, он себя чувствует еще как тело, он чувствует, что холодеет тело. Потом резко он начинает чувствовать, что, ну, он начинает чувствовать себя внутри какого-то огромного, темного, замкнутого пространства. Душа не может воспринимать, душа вместе с тонким телом не может воспринимать грубое тело. И кажется, это просто как темнота, темное пятно, понимаете? Но внутри грубого тела есть каналы психической энергии, которые называются нади. И в зависимости от того, какие поступки душа совершала, то есть то душа совершала, она по одному из каналов выходит в один из семи чакр, психических чакр, которые у нас есть, центр психической энергии. И если она выходит в чакры выше солнечного сплетения, то она отправляется на верхние планеты. Если она выходит в чакры ниже солнечного сплетения, на нижние планеты, если она выходит через солнечное сплетение в момент смерти, вместе с тонким телом, то она остается на средних планетах, на уровне Земли. Средняя планета означает наша галактика. Очень много планет. Там вероятность рождения на Земле очень невелика. Очень невелика. Итак, душа выходит из тела вместе с тонким телом и психической энергией, частью психической энергии. Но при этом она остается связана с грубым телом еще какое-то время. Мы сейчас с вами будем говорить о судьбе, то есть что это такое. Дело в том, что в тонком теле ума существует глубинная память о нашей прошлой жизни. То есть все поступки и желания, которые мы совершили, и желания, и поступки, они все сохраняются внутри тонкого тела ума. И существует механизм, как их оттуда вытаскивать. Как механизм запускается движением планет в момент зачатия ребенка. Когда происходит зачатие, что такое зачатие? Душа вместе с тонким телом сначала попадает в семя отца, потом проходит вместе с семенем, соединяется с яйцеклеткой матери. И в момент соединения с яйцеклеткой душа вместе с тонкое тело обретает способность управлять грубым телом. Грубое тело состоит тогда всего лишь из одной клетки. И в этот момент тонкое тело становится подверженным влиянию всей Вселенной сразу. То есть происходит удар такой сильный психический, как будто куда-то врезается. То есть реально, когда воплощение происходит, душа чувствует, как будто она куда-то врезается, какую-то очень плотную структуру, попадает куда-то, врезается. И этот момент зачатия, и так же как момент рождения, это еще одно врезание, когда она выходит из-под влияния психической энергии матери, когда происходит еще один отпечаток на тонком теле. Эти два отпечатка, по ним можно рассчитать всю жизнь человека. Почему? Потому что в этот момент, как планеты стояли, они с этих позиций и будут продолжать влиять. То есть куда бы планеты ни ушли, все равно с этих позиций, на которых они стояли, они будут продолжать влиять. То есть эти энергии, планеты все, куда бы ни двигались планеты, они будут восприниматься душой так, как будто бы они стояли опять на том же самом месте. Понимаете? То есть там будет смешанное такое восприятие. Но это очень сложно мне вам объяснить сейчас. Идея в чем заключается? В том, что когда уже ребенок в утробе матери, когда мы рождаемся, планеты имеют тоже свое тонкое тело. Каждая планета имеет свой характер. И наше тонкое тело, наш ум, он не имеет закрытую природу. Он открыт. Вот вы сейчас сидите все вместе, и у вас у всех пересекаются тонкое тело ума. С кем у нас больше всего тонкое тело ума пересекается? С нашими родственниками. То есть тонкое тело ума живет в другом измерении. То есть кто ближе сейчас к вам сидит? Ваш ребенок или сосед, который сидит на стуле рядом с вами? Ближе к вам сидит ваш ребенок сейчас. Понятно? Потому что с ним ближе отношения. Поэтому тонкое тело, оно воспринимает ближе тех, кто ближе с нами имеет более близкие отношения. И дальше тех, кто с нами имеет более далекие отношения. Так вот, с планетами у нас всегда отношения даже гораздо теснее и ближе, чем с нашими детьми. Планеты очень сильно влияют на нас постоянно. Потому что они самыми первыми с нами сконтактировали. Планеты, которые движутся по небесной сфере, звезды окружающие. Все они возбуждают определенные настроения, которые выходят из тонкого тела ума постоянно, каждую секунду нашей жизни. Каждую секунду жизни настроение пространства внешнего меняется. Это настроение, смена настроения может понять только человек, который отвлечен от всего, его ничего в жизни не волнует, абсолютное умиротворение. В этом случае человек способен понять, как меняется состояние Вселенной. В противном случае он будет подвержен влиянию своих проблем, он никогда не поймет эти перемены. Однако же, когда планеты встают в определенное положение, они зацепляют из нашего сознания тот пласт поступков наших, с которым они способны в этот момент контактировать. Возьмем, приведем простой пример. Вы приходите, допустим, в столовую, в шведский стол. Вы выбираете себе каждое свое блюдо, да? Да? В этом есть закономерность или нет? Есть. Какая закономерность? Таков наш вкус. Таков наш вкус. Точно так же, когда мы контактируем с двумя людьми, на одного, два человека ведут себя одинаково, плохо с нами, допустим, да? Но на одного мы сильно обижаемся, на второго меньше. Чем это связано? Мы считаем, что он хуже, это хуже человек. Но на самом деле нет. На самом деле его грехи похожи на наши. Поэтому мы на него больше контактируем, реагируем. Поэтому существует такой феномен, что планеты, вставая в определенное положение, они у одних быстрее выводят определенные настроения наружу, а у других эти настроения еще сидят в глубине ума. Но те же самые настроения. И один человек, допустим, ругается, а другой потом реагирует, и он считает, что тот его обидел. Но реально они сконтактировали одним и тем же настроением, так? Оба ругаются. Допустим, человек, который заходит через 5 минут, он видит, что они оба одинаково ненавидят друг друга, одинаково ругаются. И один из них считает, что он прав, а другой сомневается в этом. Почему же этот человек считает, что он прав? Потому что он ругаться начал позже. Но реально они оба не правы. если правильно, ну, если реально посмотреть на вещи. И на самом деле так протекает вся наша жизнь. То есть мы являемся марионетками в руках этих планет. То есть они постоянно возбуждают в нас разные эмоции, и мы не понимаем, почему же я не могу отказаться от такого поведения. В чем проблема? Каждый раз мы корим себя, мы думаем, ну что же это такое, неужели я не могу вести себя нормально? Веды объясняют, как научиться вести себя нормально. Но каждый раз это будет экзаменом. Каждый раз будет экзамен. Так вот, существует два типа силы, которые при контакте планеты с тонким телом возникают. То есть настроение, которое вызывает тонкое планеты, воздействие на тонкое тело, выходит наружу сначала, то есть из глубины ума, как описывают веды, образно сравнивают ум с большим озером. Там внутри, как бы такой толстый слой ила, там лежат все наши грехи. И когда вода, как бы озеро, возбуждается, то часть грехов, которые лежат, то есть часть ила, которая лежит на поверхности, он вспенится, то есть, ну, как бы поднимается вверх. И вот это поднимание вверх означает, что мы начинаем чувствовать какое-то изменение настроения. У нас что-то появляется там внутри. Так вот, то, что мы чувствуем, кроме этого, то, что там внутри находится, в уме происходит все немножко не так, как в озере. В это время из ума наружу исходит огромная сила, которая настраивает всех людей вокруг меня. И даже тех, которых мы не знаем и не видим, всех вокруг меня людей настраивает определенным образом. Допустим, человек идет по улице, допустим, через дорогу. Из его глубины ума исходит сила такая, что он убил в прошлой жизни какого-то человека. И водитель, который ведет машину, он находится под влиянием этой силы. И в результате он что-то, как на момент его заклинивает, он не может сориентироваться, он не отворачивается, он забывает посмотреть на дорогу. И он сбивает этого человека. В этом мире случайности не бывает. В этом мире бывают только закономерности, которые мы практически не можем понять, потому что они происходят на тонком плане. Только очень честный человек... Честность, что такое честность? Честность — это когда человек способен признать, принять все грехи, которые исходят из него, как свои. Ну, допустим, вот смотрите, и у меня изнутри вышла сила какая-то, она, естественно, будет влиять на окружающих людей. И ко мне подходит человек раздраженный очень, говорит, ты плохой человек. Согласно ведическому знанию, если к тебе подходят и так говорят, это значит, что в этом есть смысл. Но мы этого смысла не видим, мы не можем принять, что в этом есть смысл, потому что мы не видим этого смысла, не видим, что есть смысл. Но веды говорят, в чем заключается честность человека? Честность заключается в том, что если человек даже чувствует, что к нему несправедливо отнеслись, если ему так говорят, что это неправ, он должен согласиться. Он не понимает, что он неправ, но он должен смиренно попросить прощения. Это не значит, что он должен фанатично как бы принять это, но, по крайней мере, он должен предположить, что это так. Должен сказать, извините, наверное, это так, наверное, я не прав. Я еще пока этого не понимаю, но возможно, что я не прав. Понимаете идею? Такой человек, который так действует, он настолько чисто воспринимает озеро своего ума, что он способен предугадать даже несчастные события, которые могут в нем произойти. Понимаете? Это означает, что человек способен как-то их предотвратить, что-то сделать такое важное в жизни, чтобы этого не произошло. Если говорить о судьбе, то в целом поступки, которые совершаются в прошлой жизни, они бывают слабого влияния, среднего влияния, сильного и очень сильного влияния. Из чего наша складывается судьба? Судьба — это наше наше движение по дороге времени. Время — это что такое? Время — это сила, которая является самой могущественной силой в этой Вселенной. Она старит все живое и неживое. То есть планеты тоже стареют, и шифоньеры стареют, все стареет, да, в этом мире. Вы согласны со мной? Если шифоньер совсем не трогать, поставить, и он будет долго стоять, он постареет или нет? Он все равно развалится сам, его даже его не обязательно трогать. Мы же видим, что мало что сохранилось, допустим, 800 лет назад, да? То есть, если мы ничего не трогаем, все равно все разваливается. То есть, другими словами, время влияет на все, что существует в этом мире. И мы идем дорогой времени, дорогой своей судьбы. То есть, как происходит это влияние? Так как планеты движутся тоже волей времени, то есть время движет также планеты, это сила времени движет у меня, Веда это описывает. Время, как когда планеты двигаются, они влияют на наше тонкое тело. И в каждый момент времени из нашего тонкого тела в результате влияния планет, которые десятки тысяч раз сильнее нашей психики, у них психика сильнее, то есть планеты имеют тонкое тело, у них сильнее эта энергия, десятки тысяч раз. И в каждую секунду времени у нас из тонкого тела выходит какая-то определенная энергия. И так как планеты движутся закономерно, да, у них же есть определенная орбита движения, да, то существует наука, которая описывает, какой вид поступков будет вылазить наружу в какой момент времени, какой вид энергии будет вылазить наружу. Эта наука называется астрология, не дешевая вещь. Многие думают, что я там гороскопчик изучил, все, теперь буду всем все предсказывать. Но это не так просто, как оказывается. Согласно ведическому знанию, человек должен знать не только карту, но и он должен уметь медитировать на личность, понимать, что это так, что это соответствует тому, что нарисовано на карте. На самом деле нарисовано на карте только часть личности. Если человек сильно работает над собой, он уже много очень изменил, и карта не всегда соответствует тому, что есть на самом деле. Астролог опытный должен сопоставить то, что он видит реально, и то, что нарисовано на карте. Понятно, да? Это очень серьезная наука. Тем не менее, любой астролог может что-то предсказать человеку любому, что-то важное в жизни возможно сказать. Почему? Потому что есть очень тяжелая карма. То есть такие ключевые события в жизни, которые изменить практически невозможно. Обычный человек не способен это сделать. Поэтому они должны совершиться. Итак, дорога судьбы. Называется санчит-карма. Или санчита-карма. Санчита-карма. То есть результаты деятельности, накопленные в прошлой жизни, которые формируют всю нашу судьбу. Другими словами, это все, что накопится в тонком, все, что находится в тонком теле ума, его можно разложить в виде дороги. Весь ил, который находится в глубине тонкого тела ума, его можно разложить в виде дороги. Эта дорога будет вполне определенная, то есть здесь нельзя ничего поменять. Если не жить, то есть у нас есть же свобода выбора, мы еще поступаем, что-то делаем, меняем. Но если ничего не менять, то это будет вполне определенная дорога с определенными препятствиями, там, подъемами, спусками и так далее. И она будет длиться не одну жизнь. У нас уже накоплено как бы поступков и желаний на много жизней вперед. И что такое прарабдха-карма? Прарабдха-карма. Это часть накопленных в прошлых жизней кармы, которая предназначена только для настоящего воплощения, в котором мы сейчас живем. Все остальное мы в себе не знаем. То есть мы родились, допустим, мы там кого-то убили, там изнасиловали, еще что-то. И в этой жизни родились, у нас нет признаков, что мы так делали. Мы так себя не ведем, мы ведем себя хорошо. Но в следующей жизни, за счет влияния того, что пришла новая вот волна с прошлой жизни, как бы мы идем дорогой своей судьбы, которая уже там отложилась, мы можем родиться в более худших условиях и иметь более плохой характер. Кажется, это возможно. Благодаря тому, что мы там накопили в прошлом. Дальше. Но так как мы совершаем поступки сами, и у нас есть свобода выбора, у нас есть свобода выбора, что делать или нет? А насколько она большая? У большинства людей минимальная свобода выбора. Почему? Потому что на нас влияет сильно очень то, что выходит из глубины ума. Как определить, насколько большая у меня свобода выбора? Если у человека появилось какое-то желание, А желания появляются каждую секунду. И человек всегда удовлетворяет эти желания, которые появляются у него в уме. Это значит, что у него никакой свободы выбора нет. Он будет жить так, как его судьба заставит жить. Все желания удовлетворяются. Захотел туда, пошел туда, захотел туда, туда. Кроме желаний у нас есть еще обязанности, да? В этой жизни. Обязанности. Если человек не считается своими желаниями, всегда выполняет то, что он обязан делать, и он знает свои обязанности, а это очень важно понять, потому что чаще всего мы не знаем свои обязанности. Мы думаем, наша обязанность, главное, деньги зарабатывать, там, детей воспитывать. Мы не понимаем, что есть более высокие обязанности, которые мы каждый день должны выполнять, чтобы жизнь стала счастливой. Если человек правильно живет, он выполняет и главные второстепенные обязанности, все выполняет. То в этом случае, что происходит? Он сжигает дорогу своей судьбы. То есть он сжигает как плохую карму. Она на него не может влиять. И он становится счастливым в результате. Несмотря на то, что на него влияет плохая карма, изнутри, он каждый день преодолевает ее, борется с ней и становится счастливым. Таким образом, счастье, согласно ведическому знанию, это не понятие, которое как бы у нас в уме сидит. Что вот меня должно отпустить, я буду так лететь, мне так хорошо. Вот. Несет меня. Мой дельтаплан. Вот. Нет, этого не будет. Будет другое. Каждый день надо бороться с собой, и счастье будет в этой борьбе. То есть каждый день надо сжигать свою плохую карму. Но мы реально даже не знаем, как это делать. Мы не знаем, как бороться за свое счастье. Мы думаем, бороться за свое счастье, это значит делать что-то во мне. Нам кажется, что мы должны кого-то придушить, кого-то пригладить, вот кому-то там подкормить, что-то такое, кому-то подстирать. И тогда как бы в этом заключается, и тогда будет все нормально. Но мы не понимаем, что тем временем, пока мы действуем вовне, тем временем изнутри продолжает выходить что-то еще. И оно влияет по-разному, по-новому влияет на тех, кто с нами рядом живет. И в какой-то момент они зреют. Они смотрят на нас бешеными глазами. Почему? Потому что у нас вышло что-то не то изнутри. У нас что-то выходит постоянно. Вы скажете, нет, это у них что-то вышло. Так вот, согласно ведическому знанию, действительно это так, у них тоже в это время вышло, и как бы это все столкнулось. То есть не бывает так, чтобы одно лучше что-то, одни испражнения, у одного испражнения лучше пахнут, у другого хуже. Они пахнут одинаково, это говорят. Если они сталкиваются, люди начинают ругаться, значит, это идея одна и та же, просто проявлена по-разному в разных телах. В женском недостатки характера тела будут по одному проявлены, мужском по-другому. Допустим, в мужском проявляется гнев, в женском теле появляется обида. Женщина, кажется, думает, я же у него не кричала, я же ничего плохого не делал. Почему он считает, что я хуже, чем он? Но обида, веды говорят, то же самое гнев, просто проявленный внутри. Так как то из тонкого тела насилие исходит, то это то же самое насилие, просто оно не проявляется внешне. Вот и все. Очень просто. И то, и другое это. Плохо. Это и другое плохо. Итак, есть криаман карма. Это третий вид кармы. Та карма, которая создается нашими поступками в этой жизни. И влияет как на это воплощение, так и на будущее. На прошлое воплощение оно будет влиять? Нет. Время назад не течет. Оно идет только вперед. Наша карма будет влиять только на будущее. На будущие поступки. В этой жизни и в следующей. Все зависит от того, как станут планеты. Вы спросите, а почему в этой жизни я не допустим, человек своровал что-то, он думает, а почему меня не посадили? Потому что когда он своровал, в это время планеты не стояли так, чтобы его сажали. Всегда все происходит в воле планет. То есть они движутся, вот сейчас время всех выпускать из тюрьмы. То есть он в это время разворовал, и наоборот, у него лучше стала ситуация, ему жить лучше стало. Он думает, о, классно, значит, никакой кармы нет, все нормально, можно воровать дальше. Он копит как бы определенные вещи, негатив. Потом планеты встают так, как надо, и из него выходит очень мощная такая энергия. К нему приходят украинские хлопцы в таких очень строгих одеждах. Говорят, ну пошли, браток, допрыгался. То есть и человек не должен думать, что так не будет. Что так не будет. Так будет всегда. Так устроен этот мир. Существует агами-карма. Это карма – результат деятельности, накопленной в прошлой жизни, но предназначенной не для настоящего воплощения, а для будущего. То есть вот четыре вида как проявления кармы, связанные с дорогой судьбы. Теперь, что касается дороги судьбы, то есть четыре типа движения по ней, по дороге судьбы. Первый тип движения. Человек имеет очень возвышенную цель в жизни. И движение происходит по дороге судьбы у него высшими центрами. Он двигается высшими центрами. Высшие центры связаны с духовной практикой, с духовной жизнью. Когда, допустим, такой человек видит препятствие, он идет дорогой судьбы, у него есть препятствие, есть, значит, облегчение, его вниз, может, там, вниз, это значит облегчение, катимся с горки, классно. Когда на горку тяжело, надо идти, тяжело дышать, вот. И когда человек в горку идет, который, как бы, духовной практикой занимается активно, он идет в горку, он думает, здорово, я работаю над собой, и мне Господь дал возможность измениться в лучшую сторону. Хорошо, что события так складываются, что мне больно, мне болею, мне тяжело. Это означает, что я очищаюсь и работаю над собой. Ему всегда хорошо. Не скатится, он думает, не надо думать о том, что мне хорошо сейчас. Я могу это использовать для других сейчас. Если мне хорошо, но я должен всех радовать вокруг себя. Он так настроен. Он всегда создает только хорошую карму, даже если ему тяжело. И тот, кто с песней по жизни шагает, никогда не пропадет. То есть, но песня не та, которую мы поем, понимаете? Другая песня. Это песня, связанная с Богом. То есть человек должен настраивать в своей жизни только на возвышенное, на что-то, не на низменное. Это называется духовная жизнь. Вот то, что я сейчас сказал, называется духовная жизнь. Есть еще жизнь благости. Человек еще нереально не способен вот этой вот возвышенной жизнью жить. Он благостный. Это означает, что он хочет выполнять наставления каких-то писаний, той веры, которую он имеет. У него есть наставник, у этого человека, у него есть вера. Он совершает какие-то молитвы каждый день или настрой благоприятный, там, желает всем счастья, допустим. И он все делает правильно, пытается делать правильно все. Он не настолько быстро и высоко движется по дороге судьбы. Он по ней идет. Но все препятствия, которые он совершает, он может оступиться, этот человек, но всегда он из всего делает правильные выводы. Если он оступился, он раскаивается. Если он совершил что-то плохое, он изменяется. Если как бы, он не так понял, он пытается простить. И так далее. То есть он всегда, этот человек, всегда исправляет все ситуации. Он решает все эти трудности. По какой причине? Потому что его понимание смысла жизни находится в русле бескорыстия. То есть он хочет бескорыстно жить. Его идея бескорыстия. Он не хочет для себя ничего. Это признак такого человека, который твердо идет ногами по своей судьбе. Дальше. Есть люди, которые ползут на четвереньках по дороге судьбы. Это люди, которые живут для себя. Эта жизнь называется страстной жизнью. Человек очень сильно переживает за все препятствия. Этот человек хочет реально чего? Он хочет только счастья. Он только с горки хочет. Он на горку не хочет, ему не нравится. Этому он очень сильно переживает, когда чуть хуже стало, денег меньше, он думает об этих деньгах, хуже стало, так тяжело. Кто-то посмотрел плохо, он думает, почему он на меня плохо смотрит. То есть он не хочет страдать, этот человек, он хочет только быть счастливым. Он очень сильно нацелен на себя. Человек благости нацелен на других. Он страдает, он думает, нет, полезно, надо развиваться. У него идея развивать свои черты характера. Он думает, страдаю, правильно, это для моего смирения, это очень хорошо. Человек на духовной платформе, он вообще не обращает внимания, страдает он, не страдает, он то постоянно думает о Боге. Думает, страдаю, значит, Бог так хочет, не страдаю, опять так Бог хочет. Вот у него проблем нет вообще никаких. Он испытывает счастье постоянно. Человек в страсти, он думает, надо возвыситься. Он не понимает, что каждую секунду у него будет ситуация меняться. Что сейчас одна ситуация, завтра судьба будет еще, может, какой-то тяжелый пласт судьбы, как вытащит и все, и возвысишься тогда. Он как бы идет, подползет по своей дороге, И он думает, завтра вот скоро. И у него периодически, так как цикличность есть, да, в плане движения планет, у него, допустим, раз в месяц зарплата бывает, у него радость какая-то там, еще что-то бывает, выходные там бывают. То есть Солнце, благоприятная планета такая, она обостряет нашу карму и одновременно дает нам достаток. И солнечный день, воскресенье, да? Люди испытывают такое удовольствие, они думают, сейчас я расслаблюсь, мне хорошо, работать не надо, все нормально. И в таком настроении они ругаются с родственниками в этот день, выясняют отношения. Как раз это день для выяснения отношений, как раз в солнечный день. Сандей Бхагаванис. Воскресенье. Но если человек понимает, для чего этот день предназначен, то он предназначен для того, чтобы желать всем счастья, чтобы сходить в храм там, и так далее. Это выходной день предназначен для благочестивых действий. Тогда человек испытывает счастье в этот день. Но это уже другая тема. Так вот, следует знать, что человек, который находится в страсти, он может реально сильно споткнуться в жизни. У него могут начаться тяжелые болезни. У него могут начаться проблемы, связанные с родственниками. Чем дальше он на четвереньках ползет, тем больше он обдирает себе колени, ладошки и голову. Иногда спотыкается головой, там тоже чуть-чуть тормозит. Вот. И он все больше разочаровывается в жизни. Человек в страсти думает, ну что это за жизнь у меня? С каждым годом он больше и больше разочаровывается. И это неустойчивая позиция. Есть две устойчивые позиции. Это жизнь благости и жизнь невежества. И человеку в страсти придется ни туда, ни туда. И вот если он решил, что жить надо нагло, надо свое брать, то есть надо добиваться своего, надо всех глушить, вот, надо всех обманывать, надо свое потихонечку забирать, никого не обращать внимания, это означает, что он уже четверень по-пластунски уже пополз. И каждое маленькое препятствие он будет носом, обдирать себе нос от него. То есть такой человек считает, что все враги вокруг, все против него. Он такой начинает как чекист жить. Он там строит засады, теневой бизнес там, ракет понеслась. То есть такой ходит, чувствует, что все, опасность кругом, опасность. То есть он попадает под такое влияние, очень жесткое влияние судьбы. Каждое маленькое препятствие для него становится трудностью. Такой человек думает, что он как бы на самом деле круче всех живет, но он реально, он носом пашет дорогу своей судьбы, ему очень тяжело. И он очень мало дороги этой пройдет за свою жизнь. Тот, кто в благости живет, много проходит дороги, а тот, кто духовную жизнь ведет, он может вообще за одну жизнь, да, многие воплощения очень-очень далеко уйдет и развиться. Но есть другой феномен. Тот, кто быстрее идет, у него события тоже быстрее идут. И человек, когда в благость переходит, он быстрее дорогой судьбы начинает двигаться, он думает, так, я вроде благостным стал, всем счастье, желаю прощения, прощу. А события какие-то тяжелые чаще приходить стали. То есть быстро это все начинает наваливаться, чаще, быстрее. Означает, что дорога ускорилась, движение ускорилось, ты же встал с четверенек, начал идти. А если человек духовной практикой занимается, у него каждый день испытания, каждый день очень становится испытание, он уже летит по этой дороге судьбы очень быстро. Как очистить свою жизнь? Как сделать так, чтобы грехи не сильно влияли? Для этого существуют определенные понятия. Нитья карма – первое понятие. Это обязанности, которые нужно делать каждый день. То есть это то, что каждый день нас очищает. Нитья означает вечное. То есть, ну, это не слишком вечное, но, по крайней мере, каждый день надо это все делать. Итак, человек каждый день должен вставать рано утром, не валяться в постели. Первое. Это дает ему тонус в жизни, дает возможность благостной жизни идти тонус. Дальше он должен очищать рот, он должен омовение совершать. Это очищает его тонкое тело. Есть грехи, которые почти уже отстали от нас. То есть они нам не нужны, мы уже избавились от них, но они еще прилипли к нам. И вода, говорят, вода очищает тонкое тело. Не только грубое, но и тонкое тоже. Когда выходим из подушек, чувствуем свежесть, легкость, хорошее настроение. Означает, что вот какой-то пласт грехов, как бы с озера ума ушел. Они уже не нужны там, их надо просто смыть. Вот, мы на них можем уже не реагировать. Каждое утро надо мовение совершать. Женщинам можно в шапочке такой, чтобы волосы не мочить. Раз в неделю можно женщинам, а мужчины каждый день должны с головой под душу вставать. Дальше. Каждый день человек должен читать или настрой благоприятный, желать всем счастья, или молитвы. Это уже более глубокую карму очищает. Те грехи, которые чуть-чуть всплыли, поднялись, они очищаются с помощью того, что человек раскаивается в своих ошибках перед людьми. Вот все, с кем он, кому он нервный спорт, он даже по делу, он должен перед всеми раскаиваться в уме, перед всеми людьми. Это не значит, что он перед всеми должен прощения просить, если он правильно поступил, выполняя свой долг, там, наказал кого-то. Если он сделал неприятность кому-то, он должен раскаиваться в уме каждый день. И также он должен прощать всех тех, кто его обидел. Каждый день он это должен делать. Это делается во время настроек или молитвы. Лучше всего с утра. Если нет времени, то надо хотя бы 10-15 минут этим каждый день заниматься. Вы облегчите свою жизнь примерно на 50%. 10 минут в день, 50% жизнь легче. Считайте, калькулятор возьмите с собой на лице, считайте. Есть смысл это делать. Это очень важно. И человек каждый день это должен делать. Как чистить зубы, он должен чистить свой ум. Дальше. Есть еще также к книге кармы относится то, что человек должен иметь какого-то наставника и мысленно отчитываться перед ним, как он себя ведет, как живет. То есть нам очень трудно отчитываться перед голосом совести. У нас есть голос совести. Мы перед ним должны отчитываться. Но часто мы его путаем с эгоизмом, с личным. Мы говорим ему голосу совести. Ну и правильно сделал. Правильно ведь? Правильно, да? Да? Правильно, да. Правильно. Вот, видите, я правильно сделал. Вот если мы чувствуем, что чуть-чуть что-то не то, то мы что идем, мы идем к другим людям, мы начинаем говорить, ты знаешь, что он неправильно сделал по отношению ко мне? Начинаем сплетничать. Потом он говорит, да, какой он плохой. И ты думаешь, ну вот видишь, даже он говорит, что он плохой, а не я. И так мы обманываем свой голос совести. Поэтому, чтобы у нас есть такая склонность. Поэтому, чтобы этого не делать, мы должны иметь человека, который всегда трезво относится к нам и говорит правду. Этот человек называется наставником. И можно не обязательно с ним постоянно его допекать своими проблемами, просто надо уметь с ним общаться мысленно, контакт производить в тонком теле. Это тоже каждодневная обязанность. Нитья-карма. Также каждодневной обязанностью является выполнение своих обязанностей перед родственниками. То есть это наказывание, то есть следить за детьми, наказывать их, воспитывать. И также правильно относиться к жене, к другим родственникам и так далее. Мужу. То есть это является нитья-кармой, которая что делает? У нас есть всплывающие грехи, да? Их надо вымывать, очищать, сжигать. Это делает вот эта деятельность, связанная с этим. Но существует наймитика-карма. Это более такие серьезные обязанности, которые очищают человека от достаточно тяжелых грехов. Так, например, бывает так, что наши родственники попадают в беду, да, или, допустим, умирают родственники. Тогда человек должен уже молиться Богу или благоприятный настрой читать дополнительно для того, чтобы облегчить судьбу своего родственника. Он настраивается, думает, что это не для меня, а для него. Он так настраивается. В результате он вскрывает уже достаточно глубокий пласт грехов из своего сердца. Такая. Ум находится в сердце, тонкое тело, ума находится в сердце. И мы реально будем облегчение в сердце чувствовать. Когда на сердце тяжесть у меня, твоя любовь права, твои слова, мои слова. То есть тяжесть на сердце, тяжесть. Не радость, там, а тяжесть. Это означает, что человек чувствует, вышло из тонкого, из озера ума, что-то вышло. Стало тяжело жить. Иногда человек может это с чем-то связать, иногда не может. Нам проще связывать и говорить, это он меня плохо, на меня думает, это он виноват. как мы попадаемся на удочку судьбы. Если человек ни на кого не думает, просто думает, мне тяжело жить, это значит, он может исправить свои проблемы. Но как только он связался с кем-то, то устанавливается отрицательная их связь, и наступает, накапливается новая карма плохая. Уж не то, что там было, а накручивается еще хуже. И есть люди, которые помогают так накручивать. Они называются знахарями. То есть ты приходишь к нему, он говорит, тебя сглазили. Сказать кто? Конечно, надо сказать, ну вот такой-то вот. Все. Это значит, что человек начинает думать плохо об этом человеке, устанавливается отрицательная связь, и он копит новую карму плохую. Вот и все. Кстати, получается еще хуже, чем было до этого. То есть реально прошло бы время, и все легче бы стало. Человек забывает, когда плохо сделали ему, он забывает. Но если ему говорят, тебя сглазили, все, то уже не забудешь, потому что постоянно надо думать плохо об этом человеке. Он же тебя сглазил. Вот, такая вот вещь. Нам хочется думать, что кто-то виноват в наших грехах, в наших проблемах. И в этом заключается хитрость судьбы. Ловушки судьбы строятся именно в этом. У каждого из нас есть ловушки судьбы. Если человек чувствует себя абсолютно счастливым, у него нет ловушек судьбы. Кто несчастен, тот, кто на кого-то обижен. Наши родственники – самые главные ловушки судьбы. То есть мы обижаемся больше всего на родственников. Нам по судьбе достаются определенные родственники, чтобы отрабатывать через них свои грехи. А мы считаем этих родственников, которые сами страдают от нашего присутствия, считаем виновниками своих проблем. Виновниками являются наши прошлые поступки. Также навитика кармой является деятельность, направленная на глубокое очищение сознания. Допустим, если человек освящает пищу перед тем, как есть постоянно, каждый день, он постоянно каждый день молится, то в этом случае он уже очищает те грехи, которые еще даже не всплыли. То есть он предотвращает вот эту вот возможность их всплытия. То есть он совершает очень глубокую чистку сознания. Единственное условие, он не должен думать о том, чтобы жить было легче. Он молится не для этого. Должен думать, что он молится просто для того, чтобы всем было хорошо вокруг него. Или для Бога просто. Вот два варианта. Он не должен от себя ничего просить в это время. Это очень важно понять. Есть еще камья-карма. Камья-карма – это означает, что человек зарабатывает квалификацию, то есть обретает квалификацию, зарабатывает себе на жизнь правильно. То есть специальности, на которые не нужно учиться, это мясобойня, там, где торгуют водкой, там, где торгуют сигаретами, там, где надо показывать свое голое тело, там, где надо рэкетировать, обманывать, ну и так далее, то есть теневой бизнес. Это то, что является опасными местами, где зарабатывать себе на жизнь не надо, это приводит к увеличению страданий. Нужно торговать продуктами насилия, то есть мясом там и так далее. Если человек уже попал в этот вид деятельности, он не должен из него уходить сразу. Он должен, осознав это, постепенно пытаться менять свою жизнь к лучшему. Если он сразу не уйдет от этого, от выполнения своих обязанностей, пусть даже таких нечистых для своей кармы и для чужой, то это означает, что ему надо пока так действовать. Но постепенно человек все может поменять в своей жизни. Имея знания, человек, настраиваясь по-другому, он привлекает все другие силы, которые потом дальше, когда он будет тверд в своих намерениях, изменит его жизнь. Итак, камья-карма. Человек должен получить квалификацию, как поддерживать свое существование. Он должен приносить какую-то пользу обществу. Не вред, а пользу. Это очень важно понять. Человек действует согласно своей природе. Он должен работать там, где ему нравится и где он может одновременно приносить пользу. Допустим, если человек говорит, а мне нравится только кушать, значит, я должен быть дегустатором. Это не так. То есть, что-то должно быть нравится такое, что приносить пользу людям. Конечно, дегустация – это хорошо. Но здесь означает, что человек имеет очень тонкие чувства, что он способен дегустировать, а не то, что он хочет кушать. Или, допустим, человек говорит, мне нравится, когда за мной ухаживают, поэтому должен быть начальником. Нет, начальником должен быть тот, кто заботится о людях, способен заботиться о подчиненных. Понимаете? То есть природа человека определяется не тем, как он, чем он любит наслаждаться, а тем, что он способен сделать для людей, что у них, в чем у него есть интерес. Допустим, ребенок склонен играться таким образом, что он всех защищает, хочет всех защищать, помогать всем, значит, он должен быть начальником. Если ребенок играет так, что он всем раздает что-то там, хлеб там несет кому-то, кормит кого-то, добывает сначала, потом несет, значит, он должен быть торговцем. Если ребенок чем-то мастерит что-то, он должен быть просто рабочим. Если ребенок постоянно кому-то читает лекции, изучает что-то, это означает, что он должен быть педагогом там и так далее. То есть идея в этом заключается – польза для общества. Камья-карма определена уже с самого рождения человека. То есть каждый человек идет определенной дорогой в этом плане. Есть еще праяшчита-карма, праяшчита. Каждый человек имеет в своей жизни тяжелейшие поступки, как бы моменты дороги судьбы. И эти тяжелые моменты, они требуют очень больших усилий, которые не каждый человек способен в своей жизни совершить. Так человек может отсечься в своей жизни и изменить своему близкому человеку, жене, там, детям, мужу, духовному учителю, своей вере там, и так далее. То есть можно много всяких как бы, вариантов, когда человек должен совершить праяшчиту. Праяшчита, что это такое? Это когда человек не выполняет обеты, поставленные в жизни, это тоже, кстати, надо совершать праяшчиту. Праяшчита — это поступки, которые требуют чрезмерных усилий и направлены на возвышение сознания. Допустим, человек говорит, я каждую субботу буду целый день молиться, допустим, или там, допустим, 5 часов в день, или буду голодать там раз в неделю, или буду ездить в святые места, там, еще что-то. То есть какие-то чрезмерные усилия, но благостные, не то, что он будет там колоть себе куда-то там вилкой каждый день, это не то, что является праяшчитой. Праяшчита означает благостные усилия, то есть может человек заниматься хатха-йогой, дыхательными упражнениями там, но лучше заниматься молитвой. Самая лучшая праяшчита – это молитва. Это или раскаяние просто мысленное, если человек не верит в Бога. Итак, праяшчита нужна для того, чтобы избавиться от той кармы, которую уже ты заработал, новую, плохую. Что-то сделал плохое, надо сжечь себе. Пока, если человек сделал что-то плохое, эта карма еще не ушла слишком глубоко. Она пока находится на поверхности, и в это время нас мучает совесть. То есть она еще висит где-то, она не уселась еще, выли в озеро ума, это плохая карма. Нас мучает, грызет, что я плохо сделал. В это время человек должен совершать чрезмерные усилия. Он должен какой-то свободный день посвятить этому и делать вот какие-то искупления. Целый день каяться, просить прощения, целый день молиться, целый день желать всем счастья, целый день делать какую-то... Самая важная работа – это умственная работа. Это работа, направленная в уме и в разуме. То есть работа в разуме означает... поиск смысла жизни. Вот вы сейчас занимаетесь работой в разуме. Работа в уме означает, что человек вот молится там, то есть это умственная деятельность означает мысли. А когда человек действует в разуме, он просто может слушать, даже не думает, он слушает внимательно, как правильно жить. Допустим, это еще более высокая. Самая высшая деятельность человека – это деятельность разума. Самая высшая, она больше всего сжигает плохую карму, мне так говорят. Это тайна-тайна. Некоторые люди думают, что самая лучшая деятельность – это пахать как ишак. Это значит, сжигает плохую карму. Но веды говорят, что деятельность телом сжигает мало очень карму. Деятельность в уме больше. И больше всего сжигает карму деятельность в разуме. Когда человек слушает, как правильно жить, или как бы он говорит о том, как правильно жить, или он молится Богу, вдохновенно это означает тоже деятельность в разуме. Карта Вьякарма следующая. Это деятельность, которую человек должен совершать для продления своей жизни. Так, например, если человек рано ложится спать или рано встает, это значит, что он продлевает свою жизнь. Если человек занимается хатха-йогой каждый день, статические упражнения, которые очищают глубокий ум, как бы очищают грехов. Когда человек в статическом упражнении находится в застывшем состоянии, то в это время у него чистится глубокая часть ума. Ему очень неприятно в этом состоянии сидеть. Ему хочется двигаться, но он не двигается. Он застывает. И в это время очищается глубокий ум от проблем. Такой человек реально отдыхает. У него отдых гораздо глубже происходит, чем даже сон. Карта, сон тоже относится к карте Виакарме, но сон должен быть определенного количества. Длинный сон уменьшает жизнь, чрезмерно короткий тоже. В среднем человек должен спать 6 часов в день где-то. Если человек очень тяжело и нервно работает, то 7. Если еще тяжелее и нервнее, то 8. Но человек всегда должен вставать не позже 6 утра. Если он спит позже, он сокращает свою жизнь. Обливание водой прохладной тоже продлевает жизнь. Периодические голодания тоже продлевают жизнь, но не больше одного дня. Веды рекомендуют голодать, не больше одного дня. Сейчас, коль вы уже немножко включились в беседу, мы с вами углубимся в теорию чуть-чуть и опишем с вами, как происходит выход вот этого вот возбуждения из ума, что происходит там. Или вам не надо это знать? Надо? Итак, следует знать, что когда мы совершаем какой-то поступок в уме, есть три типа поступков. В уме поступок означает подумал, речью и действием. Есть три типа поступков. Действием означает, что мы как-то изменяем внешнюю материальную среду. Мы что-то идем куда-то там и так далее, изменяем ее. В уме означает, что мы просто подумали, и речью означает, что мы что-то сказали. Какой из поступков является самым опасным? Слово. Слово самое опасное, потому что если человек говорит святому человеку, допустим, оскорбляет его, то он реально может уничтожить все свое счастье на несколько жизней вперед. Такое возможно. Это и есть проклятие. Святому человеку не обязательно проклинать его, просто он сам себя проклинает. Он сам совершает плохое. Почему? Потому что человек всегда стремится в своем разуме к счастью. Все счастье на земле исходит от святых людей. Если человек против святого человека, значит, он против счастья. Это значит, он за что? За страдания. То есть он будет идти дорогой страдания, он выбирается дорогу страдания. Человек не должен оскорблять благочестивых и святых людей никогда в своей жизни. Это важно очень знать. Тем более, что они обычно и не принуждают к тому, чтобы их оскорбляли все остальные. Деятельность речи самая опасная, но эта опасность не всегда проявляется в нашей жизни. Вот деятельность поступком, она на втором месте находится по опасности, но чаще всего проявляется в жизни. Деятельность поступком тоже опасная. Можно на ядерную кнопку нажать, да, ракету выпустить. Это очень опасно. Можно потом сотни тысяч жизней потом мучиться то, что ты сделал для тех людей, которые пострадали. Это на твой дом в теле ума в твоем отложится, и ты будешь тысячи жизней так же сгорать, как они сгорели один раз. То есть на тебе это все будет вместе взято. То есть это очень опасно. Деятельность — это вещь серьезная, очень опасная. Поэтому человек должен знать, что он должен поступки правильно совершать. Следует знать, что в основном совершают поступки в этой жизни мужчины. Почему? Потому что они копят карму. Копят карму. Женщины в основном отрабатывают карму. Поэтому они в основном в этой жизни страдают от поступков мужчин. Если женщина страдает от поступков мужчин, ненавидит мужчину, который совершает против него какой поступок, она тоже копит карму, но очень плохую. Если она прощает, значит, она отрабатывает карму. Мужчина, который совершает плохие поступки, копит плохую карму. Мужчина, который совершает хорошие поступки, очищается и копит хорошую карму. В основном так, но также женщина тоже совершает поступки, но меньше, чем мужчина. Мужчина также очищается, но меньше, чем женщина. Поэтому мы видим, что мужчины движутся в основном в двух направлениях в своей жизни. Или в храм, или в отрезвитель. То есть у них как бы две дороги очень жестко такие, узкоколейки. То есть или вверх человек, мужчина, движется, или совсем вниз. Или он в монашество движется, или в публичный дом. Одно из двух. То есть у него как бы вот вверх или вниз. То есть прогресс, или деградация. Мужчина очень четко выражен. Итак, существуют три типа реакций, которые возникают в уме в результате совершенного поступка. Давайте внимательно проследим. Итак, поступок реагирует с поверхностью ума. Поверхность ума означает наши мысли, наши желания, которые уже осознаны. Это поверхность ума. Итак, человек совершил плохой поступок. Немедленная реакция. Происходит немедленная реакция. Поверхность ума отражает эту реакцию на окружающих людей, и они возмущаются. Так, допустим, человек кому-то врезал хорошо, очень крепко. И от этого человека, этот человек испытал боль, и эта боль вышла из него. И из ума человека, который совершил поступок, также вышла идея, что надо совершать насилие по отношению к нему. И мимо проходил крепкий такой парень, и эта идея его достала. Он подошел и этому тоже вмочил, который там треснул кому-то. Это означает, прилетело назад быстро, да? То есть человек быстро отработал свою карму. Все, как бы, сколько он дал, столько получил, все нормально. Называется быстрая реакция, быстрый ответ судьбы. Второй тип ответа. Карма оседает в среднюю часть ума. В среднюю часть озера. Не был, а там, где вода. В результате этого появляется настроение определенное. Настроение. Допустим, девушка нетронутая всегда очень боится парней. Но когда она как бы сделала не то, что надо в своей жизни, пошла в ненужную компанию, и она уже стала тронутая, то в этом случае в ней страх парней пропадает. И она уже начинает по-другому думать совсем, по-другому жить. Это значит, что у нее в средней части ума, вот в озере ума, вот в этой вот воде, появилась сила, которая заставляет жить по-другому. Понятно, да? Это означает, что ее тенденции у человека вот появляются. Допустим, или парень кололся, наркотик. Вроде бы ничего внешне не поменялось, такой же парень, все. Ну так ничего не поменялось. Смотрите, я хожу так же, все. Вот, у меня родители ничего не узнали, все правильно, все у меня хорошо. В школе никто ничего не узнал, все нормально. Но, так как в средней части ума появляется сила, у него появляется идея, что можно было бы еще раз как-то уколоться, да? Ведь все равно ничего страшного-то не произошло. Почему раньше у нее такой идеи не было? Потому что в средней части ума тоже ничего не было. То есть появляется побуждение, нас заставляет, у нас появляется привычка. Ну, допустим, днем поспал чуть побольше, на следующий день опять хочется. Да? Раз опять ловит в это время. Означает, привычка появляется. То есть неправильный поступок тут же фиксируется. Нет, в средней части ума. Хороший поступок тоже фиксируется. Допустим, кого-то с днем рождения поздравил там искренне, в это время, в 6 часов вечера, допустим, на следующий день опять настроение поднялось в это время. Понятно, да? То есть это все работает таким образом, что есть еще вот средняя часть ума, которая реагирует. И это означает привычка, то есть возникает привычка. То есть там формируется привычка в средней части ума. Сегодня один раз так поступил, второй раз опять так, третий раз уже все, уже хочется так поступать. Озеро ума уже в средней части имеет какую-то грязь. Привычка означает грязная вода. То есть человек имеет грязный ум, у него постоянно туда лезет какие-то желания, то покурить, то выпить, то еще что-нибудь. Означает привычки. И есть еще глубокая часть ума, когда события оседают на дно, а они все равно, все привычки тоже будут дальше оседать потихоньку на дно, и выл превращаться, то это значит, что дальше будет реакция какая? Отдаленная. Может треснуть по голове подальше. Реально, смотрите, вот как интересно знать, что если человек, допустим, совершает поступок какой-то очень опасный, он ворует, допустим, деньги, да? Он хочет сам, чтобы у него все сейчас скрылось или нет? Нет, не хочет. Он наоборот все скрывает, он тихонько себя ведет, всем улыбается. Вот, допустим, девушка изменила мужа, она наоборот начинает дома все делать лучше. Мужу улыбаться начинает больше. То есть означает, что человек не хочет, боится. И в результате вот это вот как бы, ну, эта часть, это грех, он как бы оседает глубже. В озере ума, был, ближе к тылу идет. Это значит, что там садится семя, в этом илус или садится семя. Семя греха. Это на санскрите называется самскара. Семя греха называется самскара. Она уходит в глубинную память, то есть вот этот ил, это называется по-другому глубинная память, где хранятся впечатления всех наших прошлых жизней и поступки, впечатления и поступки. И там впечатления все сгруппированы по определенным разрядам. Другими словами, там есть как бы вот эти вот семя, то есть есть поле, да, поле наших поступков, и там есть семена. Вот эти самскары, они как бы группируются по определенным сортам растений. И эти сорта растений, объединяясь вместе, называются карма-васана, то есть определенные группы побуждений. Такое растение здесь растет, то есть мы там, тут мы накурились, там мы там напились, здесь мы там нагулялись. Это все в отдельных местах, в глубине ума хранится, имеет свои как бы идеи. Дальше. По описанию ведического знания, вот эти карма-васаны имеют природу таких узелков, событий, поступков. То есть достаточно сильные вещи. То есть это можно сказать, что это как бы сила, которая потом будет действовать на нас. Потом об этом будем говорить позже. И когда эти вот места, где разные растения растут или узелки, они находятся в уме в таком состоянии отдельно. И имеют каждое свое настроение. И когда определенным образом планеты встают, то один из узелков зацепляется этой планеты, этой группы планет. Настроение пространства, один узелков этих карма-васан, он зацепляется и начинает идти вверх. И он обладает огромной силой влияния и на среднюю часть ума, и на верхнюю. То есть он будоражит ум. То есть там на средней появляется муть, то есть человек начинает чувствовать, о, мне что-то надо там сказать. Сегодня с женой буду ругаться. Терпел, сегодня буду ругаться. Все. То есть это означает, карма-васана вышла наружу какая-то. Терпел. Ну почему ты терпел, а сегодня именно будешь ругаться? Ну поругайся завтра. Какие проблемы? Сегодня потому что вышло, бьет по мозгам очень сильно. Вот. Или, допустим, жена, муж приходит домой, жена говорит, я сегодня буду плакать. Он говорит, ну почему не завтра? Я хочу сегодня. А почему? А вот почему, это уже интересный вопрос. Человек всегда найдет почему. Потому что ты меня не любишь. Вот. Ну и так далее. То есть, как бы, это означает, карма-васана вышла. Можем у людей, если родственников, объединять, что у них вот выходит это все? Нет, потому что у нас тоже выходит. Зачем их обвинять в этом? Ну, пришло время, и человека крыша съехала. У всех съезжает крыша, у каждого человека, поэтому ну что обвинять? Надо просто иметь факт этот, видеть, что... Надо знать, что если у близкого человека крыша съехала, то надо реально сразу начать ему прощение просить перед ним. Что нужно делать? Не нужно обострять отношения. Обострение отношений, это означает, что этот узелок, он также вытащит. И точно такой же узелок и у тебя. Я бы им то же самое. То есть он вытащит и будет то же самое уже у двух. И когда люди не знают вот эту вот практику, как реагировать на то, как выходят вот эти вот карма-васаны из сознания близких людей, они не знают правила, как правильно делать, что надо прощать, терпеть, там и так далее, то у них квартира превращается в псарню. Допустим, трехкомнатная квартира, три мама, там, папа и я, дружная семья, живут в разных комнатах. И, допустим, одна выбежала, у нее карма-васана вышла, она гавкнула, и все собаки вместе потом выбегают, начинают гавкать все втроем. Потом, когда они гавкаются, они опять забегают в свои эти норы, сидят там, ждут, когда опять карма-васана выйдет. Потом они выбегают, опять гавкать начинают. И каждый считает себя правым, ну, я лучше всех гавкаю правильно, все остальные плохо. Вот, гавкают неправильно. То есть такая бывает семейная жизнь у людей. Это означает, что они искренне верят, что их карма-васана лучше, чем других. Но веды говорят, что это одно и то же, просто из разных людей выходит. Вот. Также, когда мы что-то вспоминаем, наша память может обратиться к одному из узелков, когда мы вспоминаем. Веды говорят, что надо вспоминать только хорошее, не надо вспоминать плохое. Если вспомнил хорошее, значит вышло кармавасана, вышло наружу. Надо сразу прощать. Вспомнил плохое человек, надо прощать сразу. Некоторые люди думают, да, я про него вспомнил, такой плохой, и понеслась. Он уже долго думает целый день об этом. Он копит как бы силу этой кармавасаны, и она делает из него ему судьбу. Когда узелок выходит чуть-чуть наружу, как бы в среднюю часть воды вот этой вот, то происходит врики, то есть неясное возбуждение. Например, человек любит торт. И у него этот узелок любви торта вышел в среднюю такую часть, и он думает, мне что-то хочется сегодня. Он еще не знает, что ему хочется. Но ему что-то хочется, он знает, что что-то хочется, а что он еще не знает. И он начинает вытаскивать узелок наружу, он задумывается, что же мне хочется. И в это время кармавасана доходит до поверхности, и тогда уже ум это приходит. То мне хочется, вот что мне хочется. И есть люди, которые целыми днями сидят и думают, что им хочется. Они все это там изнутри ума, все это наружу как бы поднимают. Вот. И когда сознание возбуждается, то немедленно оно принимает форму объекта возбуждения. Это называется кала-калпана. То есть все, что у нас внутри происходит, мы должны обязательно, чтобы успокоиться, мы должны отождествить. Теперь я хочу вам рассказать еще другую историю. Эта история понятна. Теперь другая история. Как формируются эти кармавасаны и как они прорастают. Понимаете, они на самом деле находятся не только в глубине ума, там в этом иле, из ила еще растут растения, которые дорастают до самого верха, и там потом дают еще плоды. Понятно, да? И мы сейчас об этих растениях тоже поговорим. Человек совершает поступок, и у него сажается семечко в этот ил. Оно всегда дает определенный восход. Всход – это означает побуждение, сделать то же самое. Ну, допустим, мама всегда относилась к ребенку хорошо, но в этот раз с гневом она его треснула по заднице. И он как-то обмяк. Она думает, да, сработало. У нее семечко зашло туда, в глубину ума, и у ней появилось побуждение. В следующий раз, когда она поступает точно так же, она уже чувствует, есть желание треснуть по заднице. У нее уже появляется сильное такое крепкое желание. Она его опять с гневом по заднице, бац! И так до 13 лет. До 13 лет вот отношение с сыном у матери растет, это вот деревце. Оно дорастает, потом оно, деревце вырастает до поверхности ума, потом оно дает плоды. И плоды в этот случай горькие, потому что так как наказывать надо с добрым сердцем, а не со злым, то в этом случае плоды вырастают горькие. И когда наступает возраст 13 лет, ребенок освобождается из-под защиты родителей. Он чувствует себя свободным. Наконец-то я стал свободным. У него половое созревание наступает, и у него крышу заклинивает. Вот. У него гормоны поднимаются в голову, и он думает, я свободен, все, сейчас я устрою. И у него появляется сила внутренняя. И он начинает терроризировать своих родителей. С 13 лет он отдает уже. Вот это, ну, как бы деревце-то выросло, да, у мамы? Теперь у него должно вырасти. И он начинает свое, так сказать, брать. То есть пока столько вот, сколько он назад не отдаст, сколько мама ему там по попе набила за всю эту жизнь, сколько он назад не отдаст, он не успокоится. Он будет терроризировать своих родителей. Поэтому еще, если мы совершили поступок и ответа нет, еще не значит, что не будет в будущем, понимаете? То есть сначала формируется семя, то есть семя означает, что что-то будет дальше. Потом дальше появляется привычка. Привычка означает росток. Он дает ветки. Ветки означают, что подобные побуждения появляются. Человек, допустим, говорит, я не пью, когда не курю. И не курю, когда не ругаюсь. Понимаете, о чем? То есть все началось с того, что он начал ругаться, да? Ругаться заставило его покурить, а потом он как бы это ветки. То есть значит, дерево это злость. Дерево злость. А могут тут ходить ветки в виде курения, ветки алкоголя, это означает новые, как бы там плоды свои будут, понимаете? То есть это дерево растет в разные стороны. Когда оно весь всю поверхность озера ума застилает, то человек такой становится сумасшедшим. Почему? Потому что у него нет никаких возможностей двигать, ум не может двигаться, он такой ходит, загруженный полностью. То есть у него там плодов выше крыши. Вот, и человек может родиться уже с таким состоянием ума, а может накопить в течение жизни. Когда до черти как допивается, это уже значит, вот, все поле засеяно, то есть растениями. Поверхность ума не колышется, просто одна эмоция – пить. И все. Больше нет никаких эмоций. Плоды одни и те же. Вот. Очень серьезная проблема. Теперь мы с вами дальше поговорим еще кое о чем.
Существует...
Существуют вещи, которые допускать нельзя. Самыми большими проблемами являются есть поступки, которые реально портят нашу жизнь. Самыми тяжелыми поступками, как я уже сказал, является оскорбление святых людей. Дальше оскорбление веры какой-то. Допустим, если кто-то говорит, христиане – это плохо. Или там, допустим, еще кто-то – плохо. Это означает оскорбление религии целой. То есть это является большим грехом. Часто люди, которые принимают какую-то веру, они начинают другие веры все оскорблять, думая, что у них вера лучше. И в результате они не могут прогрессировать духовно, потому что они, помимо того, что они очищают свое сознание молитвой, они сеют туда очень зверские ростки, которые разрушают их сознание полностью. И поэтому человек должен очень аккуратно знать, чего нельзя делать. Вот этих вещей делать нельзя. Дальше. Человек не должен оскорблять освященную пищу. То есть, если какая-то, допустим, там просветку дают, если ты не этой традиции духовной, все равно надо очень почтительно относиться, скушать там и так далее. Вот. Дальше. Человек не должен оскорблять родителей. Это тоже является очень большой проблемой. Человек не должен оскорблять родителей, потому что они дали ему жизнь. Человек не должен оскорблять учителя, который чему-то их учит. Человек не должен оскорблять врача, который его избавляет от болезни. Человек не должен оскорблять также наставника, духовного наставника своего. Это очень опасно. Дальше и просто старших. Те, кто старше, это те, кто больше знает, имеет больше жизненный опыт. Также человек не должен оскорблять своего начальника, который дает ему возможность работать где-то в каком-то месте. То есть эти поступки являются опасными. Опасность их имеет разную силу, но всегда она приводит к тому, что человек уже в этой жизни имеет страдания. Уже в этой жизни. Близкие не должны оскорблять друг друга, жена не должна оскорблять мужа, муж не должен оскорблять жену. И так далее. То есть это очень важно. Но самым опасным является оскорбление наставника. Дальше на следующем месте является оскорбление религиозной традиции какой-то. Это очень опасно тоже. На следующем месте является оскорбление безгрешного человека, святого человека, любого. Это очень опасно дальше. На следующем является месте, которое приводит к плохую судьбу, это оскорбление родителей. Дальше оскорбление старших идет. И только после этого оскорбление мужа, жены там, и так далее. Если, допустим, близкий человек является чистым, и ты его оскорбляешь, то это тоже очень опасно. Согласно ведическому знанию, самые плохие проблемы, самые большие проблемы у нас в жизни возникают всегда исключительно из-за оскорблений. Поэтому, согласно ведическому знанию, человек должен, опасаясь оскорблений, каждый день должен просить прощения и прощать других людей постоянно. Каждый день он должен это делать. Это очень опасная вещь. Иначе его жизнь может сильно испортиться и подойти под откос. Например, есть такое ведическое высказывание. Оскорбляя родственника, потеряешь жизнь. Оскорбляя других, потеряешь богатство. Оскорбляя царя или руководителя, вот некоторые сейчас ругаются, но понять, потеряешь все. А из-за оскорбления святого гибнет вся семья. То есть вот такие высказывания есть, где написано, как что происходит. Поэтому человек, изучая такие писания, он становится уже знатоком, что можно делать, что нельзя, если я что-то делал, сделал, что со мной будет дальше. Что толкает нас к действию? От чего возникает действие? Действие толкает нас знание, которое мы имеем в своей жизни. Это знание лежит в разуме. Мы его не можем пощупать, потрогать, но знание, которое лежит в нашей жизни, можно определить по нашим интересам. Если нас тянет куда-то, туда-то, это значит, что таково наше знание. Если человека тянет совершить какие-то подлости, ругаться постоянно, выяснять отношения, там, делать какие-то глупости, значит, у него вкус к счастью или разум направлен в невежество, в деградацию. Если у человека тянет зарабатывать деньги и как больше набогатиться, значит, его разум направлен к страсти, то есть дорога судьбы будет на корячках. И если человека тянет бескорыстию, совершение хороших поступков, то значит дорога судьбы его будет очищаться от страданий, ему будет легче жить. Веды говорят, что каждую секунду есть вероятность, что наш разум повернет в другую сторону. То есть на это существуют тяжелые периоды жизни. Человек вроде жил, думает, у меня все будет нормально, у меня разум нормально повернет. Но когда приходит плохой период, наступает такая ситуация, что у него его подстрекает что-то делать плохо. И поэтому он может попасться под влияние своей плохой кармы. Кто не попадается под влияние своей кармы? Знаете, как надо ответить всем? Надо ответить всем, я попадаюсь. Почему? Потому что так каждый из вас думает. Каждый человек думает, что завтра будет лучше, чем вчера. Каждый человек думает, что все будет хорошо. Это является самым большим чудом на этой земле. Один человек, очень мудрый человек, его спросили, что ты считаешь самым большим чудом в этом мире? Сказал, самым большим чудом является то, что каждый день человек видит, как окружающие люди страдают от последствий своих плохих поступков. Но каждый считает из всех людей, которые это видят, что со мной этого не будет. Внутри себя каждый считает, что это его проблема, а не мои. Так? А судьба нам показывает на наши проблемы. Если что-то с близкими случается, мы должны понять, что как бы, с нами тоже может быть то же самое. Судьба нам показывает, но мы не хотим это принимать. В это является самым большим чудом в этом мире. Понятно? Мы все считаем, что с нами будет все хорошо. И в этом является самая большая проблема. Это означает слепость. Мы слепы, и мы идем слепо по жизни. Поэтому человек, который думает, что моя семья, моя судьба не изменится в худшую сторону, он слепец. Человек должен думать, как человек должен думать, теперь это говорят, что моя жизнь обязательно ухудшится, если я не буду каждый день работать над собой. И это правда. Это не ложь, это правда. То есть человек, который не работает над собой, он становится марионеткой в руках своей судьбы. И сейчас мы с вами поговорим о том поглубже, что такое свобода выбора. Свобода выбора. Вот смотрите, один человек идет дорогой судьбы очень легко, потому что он идет с горки. У него сейчас хороший период. Да? Другой человек идет в горку, и такое ощущение, что как будто он тащит плиту, ему очень тяжело жить. И тот, который идет в горке, он говорит, ну чего, давай побежим по жизни с тобой сейчас. Ты что такой хмурной? Ну что, глаза квадратные? Давай, все же нормально. У меня на работе плохо, у меня болит все, у меня с женой плохо, у меня денег нет. У меня совсем все плохо. Да расслабься, все хорошо. У меня тоже там все нормально. У меня на работе все плохо, с женой все плохо, денег тоже нет, а мне классно. Он идет в гонки, ему все равно. Он может все потерять, ему хорошо все равно, он, ему классно. Он потом опять прилетит, он в лодке идет, у него все нормально. А тут идет на горку, ему на него жизнь наваливается, у этого все облегчается. Он думает, о, что-то потерял, легче жизнь стало, классно, супер. Работу потерял, новая сейчас будет, он скоро новую работу мне уже предлагает. То есть те же самые события, мысли совсем другие, мысли другие. Кто более благоприятная ситуация, тот, кто с горки катится или тот, кто на горку идет? Тот, кто на горку. Но кто считает, что ему тяжелее жить из них? Опять тот, кто идет на горку. Такова иллюзия нашей жизни. Мы думаем, что когда мы идем на горку, нам это очень не повезло. Это почему вот все люди живут как лебедушки, да? А я как бедоносец, да? Почему им так хорошо, они плавают, там резвятся, кувыркаются. Почему мне так тяжело, мне так плохо? И мы обижаемся на судьбу. Так вот, согласно ведическому знанию, человек, который не благотворит каждый день свою судьбу за те испытания, которые она ему дает, этот человек – слепец, который роет сам себе могилу, так говорят веды. Если человек обиделся на свою судьбу, он слепец, который роет сам себе могилу. Это значит, что он остановился. Вот как остановиться в дороге своей судьбы, как остановиться? Если в горку пошла жизнь, становится все тяжелее, что надо сделать? Надо обидеться на эту горку. Надо обидеться, сказать, не люблю такую жизнь, почему? Всем хорошо, мне плохо, почему? Надо обидеться. Все, жизнь останавливается. Вот там и будешь стоять, пока обида не пройдет. Вот там и будешь стоять все время, никуда дальше не сдвинешься. Надо сказать, нормально, хорошо, в горку пошли, все рушится. Полет нормальный, днем ко дну, все нормально. Человек должен иметь силы признаться, что ему положено так, что это полезно, что он будет мудреть. А согласно ведическому знанию, человек, который принял тяжесть судьбы, он мудрым становится, мудрее. У него в жизни много мудрости появляется. Человек, который не принимает тяжесть судьбы, становится глупцом. Он глупеет, наоборот. То есть, когда дорога идет в горку, у него два варианта, или стать мудрецом, или глупцом, одно из двух. Третьего варианта не существует. Понятно, да? Очень важно понять. Следующий момент очень важный. Человек, который... И существуют разные типы поведения. Если человек в горку тихонько идет, пошла дорога в горку, надо улучшать отношения на работе, станет легче. Если человек горку стал потяжелее идти, совсем тяжело становится, надо улучшать отношения в семье. Тогда будет легче. А если человек уже все, совсем до ручки дошел, он уже не может идти в горку дальше совсем. Это является самым большим благословением судьбы. Это значит, что он должен поднять руки и обратиться к Богу за помощью. Ясно, да? Вот так у нас три этапа бывают в жизни. То есть иногда надо с друзьями налаживать, иногда надо налаживать в семье, а иногда надо просто поднимать руки вверх и говорить «сдаюсь». То есть надо сдаваться Богу. И это означает три этапа. И веды говорят, разумные люди сразу к Богу сдаются, не дожидаются, пока им совсем... Совсем тяжело. Итак, знание – это то, что нас направляет по судьбе. Или мы летим по судьбе, или мы ползем, или мы совсем останавливаемся. Ведическое знание дает возможность человеку взлететь над судьбой, испытать счастье. Дальше, второй момент, который формирует действие – это наша цель в жизни. Наша цель. Мы изучаем, как надо жить. Всех разных целей. Кто-то хочет разбогатеть, кто-то хочет добиться сексуальных отношений, кто-то хочет получить высшее знание какое-то возвышенное, кто-то хочет просто, чтобы его не трогали. Он хочет уединиться, цель его в этом заключается. И так далее. Есть разные цели. Человек движется к своей цели в жизни. И веды говорят, что духовное знание или знание бескорыстной деятельности, бескорыстной жизни именно знание, не просто там всем все раздать, решено поставить, а знание, как правильно это делать, является главной целью человеческой жизни. Избавиться от эгоизма. Потому что, веды говорят, эгоизм – это единственная сила, которая рождает боль. Есть разные типы боли. Если человек эгоистично настроен в разуме, ему больно слушать чужое знание, какое-то другое, которое не соответствует его пониманию вещей. Если боль находится в уме, то он больно воспринимать эмоции и характер других людей. Боль, возникающая в чувствах, означает жадность. Ну, чего-то не хватает. А мне всегда чего-то не хватает. Зимой, лето, осенью, весны. То есть не хватает означает чувство, боль в чувствах дальше. Боль в психической энергии может появляться. Означает, что я не хочу делать то, что меня заставляет. И бывает боль в теле. Все эти виды боли возникают только из-за того, что человек эгоистично настроен. Это означает также, что он не хочет идти дорогой своей судьбы. Допустим, тело заболело, печень заболела. Я раньше, знаете, как всех лечил? Я занимался йогой. Пациента сажал перед собой. Он говорит, у меня печень болит. Я говорю, здорово. Я был молодой такой, не было много энтузиазма. Я говорю, ну здорово, обрадуйся, болит печень. Он говорит, ты что, совсем что ли? Я говорю, это ты совсем. Если не будешь радоваться, отвалится. Я его пугал сильно, но он начинал радоваться боли в печени. Через 5 минут печень проходила. Человек ходил, боли в печени, радовался целый день, у него лечилась печень. Классный метод. Это означает, что человек избавлялся от эгоизма. Понимаете? То есть он перестал эгоистично воспринимать свое тело. То есть сердце болит, значит так надо. Ему больно, надо радоваться, что все хорошо, нормально, надо улюбить эту боль, надо ее уважать, ценить, правильно, так и надо мне, что у меня сердце болит. Это правильно? Кто так думает? Все думают плохо, сердце болит, это плохо. И значит, будет еще сильнее болеть. Теперь, когда приходил человек и говорил, вот у меня работа тяжелая, мне тяжело работать, меня заставляет начальник плохой. Обрадуйся тяжелой работе, обрадуйся начальнику. Не нравится там работать, обрадуйся. Я хочу там работать. Видите, вас напрягает это, да? Напрягает. Чувствуете? Сейчас еще больше будет напрягать. Расслабляйтесь. Когда напрягается, расслабляйтесь. Надо обрадоваться начальнику. Жена говорит, иди постирай белье. Надо обрадоваться, пойти постирай. Очень тяжело. Но это тот путь, который приводит к счастью. Чтобы так делать, человек должен иметь силы. И силы берутся из аскез. Аскеза означает, каждый день надо какие-то обеты себе ставить и выполнять. Не обеты ставить, а обеты. Разные вещи. Вот. И человек, который способен идти на перекор к своему желанию, и делать так, как будто бы не надо, он становится счастливым. Ну что плохого, допустим, начальник сказал, иди сделай это. Человек думает, я пойду сделаю. Пошел, сделал. Но он себя не унижает при этом. Он да по доброй воле сделал, понимаете? По доброй воле. Это очень важно понять. Нет доброй воли, ничего не изменится. По доброй воле сам сделал и сказал, я сделал даже больше. Начальник глаза квадратные. Он говорит, завтра тоже будешь делать. И завтра сделал. Тоже больше. Начальник говорит, теперь каждый день будешь делать. Ты говоришь, не буду. Начальник говорит, ну ладно, не надо. Я другого кого-нибудь заставлю. Почему он так скажет? Потому что человек не унижен. Если начальник говорит, иди будешь делать это. Думаешь, не хочу. Ну, я с работы пойду делать, я плохо. Начальник видит унижен человек. Заставляет. И тот ничего не может делать, он боится начальника. Человек, который не унижен, он сделал под собой волю, у него хорошее настроение, он раз, еще раз сделал что-то. Начальник говорит, ему сделай сегодня тоже. Он говорит, а почему я должен еще сегодня? Я же с тобой нормально, я делал вчера. Я вместе Бога и все хорошо сделал. Понимаете, да? Человек отрабатывает свою карму плохую. Начальник не может к нему пристать, потому что он хороший человек. На работе хорошие люди нужны, плохие нет. Если сейчас этого хорошего выгонят, который с любовью радостно трудится, кто у меня тогда останется, если все это делают? Зачем они мне нужны? Лучше я его не буду эксплуатировать слишком сильно. Но люди как думают, Если я сейчас оправдываюсь, сверхурочно что-то сделаю, на меня на шею сядут. На шею не сядут, если ты сам этого не захочешь. Если ты по доброй воле что-то делаешь, у тебя силы становятся больше, чем у всех остальных. Допустим, жена ругает, муж должен что сделать? Признаться, сказать, да. Не ехидно он так обрадоваться. Нет, он должен сказать, да, я виноват. Да, правильно. Правильно, виноват. Это унижение или нет? Человек сам себя говорит, я да, я виноват, сам, я сам виноват, да, правильно, я виноват, правильно. Унижение нет? Нет. Это означает, что? Означает встать лицом к своей судьбе, грудь подставить. Грудь подставить под судьба обычно бьется спины. Неожиданно. Человек должен повернуться, поставить грудь, сказать, бей грудь. Сказать, я виноват, это моя проблема. Он должен смело и с любовью, с радостью это делать всегда. Но для этого нужны силы. Иногда человек хочет так сделать, но он не выдерживает. И это лучше, если человек, это лучше, чем человек спиной всегда встает, понимаете? Он не выдержался, как бы сорвался, но зато в следующий раз он выдержит уже. И сможет, когда человек выдержит удар судьбы, наши близкие являются рычагами судьбы. И они имеют право, ну, как бы, рычаги запускать, вот эти вот, дергать за ниточки, только в том случае, если мы не сдаем экзамен. Вот, допустим, близкий человек мне говорит каждый день, а там ты туда все, ты такой плохой, там туда все. И я подхожу к нему, говорю, да, я виноват, сейчас буду делать правильно, ура. И он делает. Один день происходит так, другой, третий, четвертый. И потом близкий человек уже не станет лишнего говорить, он почувствует, что я становлюсь недосягаемым в этом вопросе. Меня уже за это не потянешь. Потому что я здесь уже хороший. С этой стороны я хороший. Надо какой-то другой рычаг искать. Понимаете? Так близкие люди отрабатывают нашу карму. Они найдут рычаг, не волнуйтесь. У них нет проблем. Поэтому каждый раз, когда что-то новенькое возникает, надо всегда вставать грудью. Допустим, муж говорит жене, почему мне не принесла покушать туда, в постель, вот сюда, вот. Она говорит, сейчас, дорогой, принесу, сейчас прямо вас. Принесла, жена такая классная, меня стала. Пускай на лекции ходит. Вот. Сразу, видите, на лекции можно ходить, оказывается, становится сразу раз. И муж лучше относится. А если бы не принесла, было бы хуже. Вроде бы кажется унижение, да? А на самом деле не унижение, а правильный поступок по отношению к мужчине. Дальше. Жена подходит к мужу и говорит, вот, ты знаешь, тебе надо посудку сегодня помыть, не так, я так устала, ты же будет болеть. Он такой кричит, телевизор же надо ему смотреть на самом деле. Он же карму копит плохую, он не отрабатывает же правильно с дома, поэтому надо смотреть телевизор, а не мыть посуду. Вот это его обязанность дома, чем заниматься, валяться, кверху задом на диване, вот, и смотреть телевизор, мертвый не потеет, вот, но жена говорит, надо посудочку, вот сегодня я вот устала, и он встает с дивана и идет, как бы, принимает на грудь удар, придет, идет с удовольствием, моет посуду, говорит, жена, что еще сделать тебе сегодня? Завтра она будет с великим энтузиазмом вычищать всю квартиру. Она будет очень счастлива, у нее будет много энергии, сделать очень много для семьи, для мужа. Должен так поступать. Человек должен вставать грудью и еще больше сделать, чем судьба от него просит. Еще больше. Таково наше должно быть поведение. Но не воспринимайте это дешево. Существует такая вещь, которая называется слабость сердца. И сейчас мы с вами будем изучать, что такое слабость сердца. Допустим, каждый, все наши родственники являются силами, которые вызывают у нас страдания. И больше всего страданий вызывают близкие родственники. У женщины больше всего страданий идет от детей. Вот. У мужчины больше всего страданий идет от жены. У женщин на первом месте, дети на втором, муж. Привязанности, потому что так распределены. Женщина больше всего привязана к детям и на втором месте муж. У мужчин на первом месте жена, он привязан больше к жене, а на втором месте дети. Да, у мужчины привязанности меняются, бывает так. Но чаще нет, скорее всего, жена чаще всего стоит. Просто бывает отрицательная, положительная привязанность. Итак, наши привязанности будут нам всегда приносить страдания. И поэтому человек должен как действовать. Допустим, ребенок поводится. Это значит, что у меня внутри появилась сила, которая влияет как на него. Как должен реагировать родитель? Он должен сказать: баловаться не надо. Да? Все это знают. Мама должна подойти, сказать: баловаться не надо. Что значит слабость сердца? Слабость сердца означает, что человек говорит: баловаться не надо, с гневом. Он не может по-доброму это сделать, потому что у него не хватает внутренней силы это сделать по-доброму. Его выводит из равновесия это действие. Второй тип слабости сердца означает не говорить, что этого не надо делать, потому что он знает, человек, что от этого, если он скажет, будет еще хуже. То есть два варианта. Или он говорит без добра, без доброты, или он говорит, или он вообще не говорит. Ребенок говорит: надо купить конфетку. Мама думает: или купить конфетку, чтобы отвязаться, или со злостью что-то сказать. Мы даже не знаем, что есть правильный поступок в этом случае, что надо отказать очень нежно. Но для этого нужна внутренняя сила. Противоположная сила, которая приводит нас к страданиям, является слабостью сердца. Если мама дает, позволяет конфетку купить, ребенок становится, балуется, он становится, начинает балованным становится, он всегда просит конфетки. Второй вариант. Если ему запретить конфетку и сказать, что не дам, со злостью, то ребенок становится таким, каким злым. Да? Итак, все наши родственники по этому типу реагируют. То есть два типа реакции. То есть, допустим, выполнение обязанности женщины перед мужем, допустим. Она со злостью стирает ему белье, он становится каким? Становится балованным. А если она ему не стирает белье, он становится злым. Если она стирает, теперь, если мама запрещает ребенку, допустим, в спокойном состоянии сознания и с любовью стирает мужу белье, что происходит? С ним что-то происходит в этом случае? Ведь два эти действия до этого рождали определенный ответ, который мы хорошо знаем, да? Вот теперь я вам говорю третий поступок, который вы не знаете большинство из вас. Потому что мы с вами рабы нашей кармы. Мы всегда делаем только не так, как надо, потом удивляемся, почему так тяжело жить. Теперь третий поступок – стирка с любовью. Мужу, который пьет, там, гуляет, или вообще плохой человек, стираем с любовью. Результат мы не знаем. Мы думаем, что будет то же самое, но мы не знаем, что в этом случае внешне ничего не изменится. Он будет вести себя так же, как пьет. Но внутри у него существует, как это можно назвать, просто так образно, банк, его возможности совершать против нас зло. Этот банк уменьшается на небольшое количество, то есть там купюр меньше становится. Дальше жена опять выполняет свои обязанности честно перед мужем. У него еще меньше становится там зла. Или муж правильно действует перед женой. И наступает такой момент, когда этого, в этом банке никакого счета нет. В результате муж уже не может не признать тот факт, что жена его очень хороший человек и что к ней надо хорошо относиться. И только с этого момента этот человек, который совершал такие поступки, видит результат. До этого момента может пройти полгода. И поэтому веды говорят, без знания, как правильно жить, человек не способен изменить свою судьбу. Не способны, никаких шансов нет, потому что все мы пробовали, с любовью постираешь белье, результат тот же самый, все равно так же со мной общается, так же говорит, никакой разницы нет, да? А если постираешь плохо, там, без любви, то чуть похуже, он злится чуть больше. Ну и что, подумаем, пусть чуть похуже будет, главное, что не надо напрягаться, да, внутри себя. Вот в этом заключается наша ошибка. Почему дети невоспитанными становятся безудержно? Не слушают родителей, почему Человек реально, который действует таким образом, он как бы пересиливает себя и слабость сердца не проявляет. Он с добрым чувством всегда относится к тем людям, которые издеваются над ним. Он таким образом копит банк доверия, как банк позитивных действий, как бы своих, сердца другого человека. Наступает такой момент, когда доверие начинает превышать недоверие. И в результате ребенок начинает слушаться, доверять. Муж начинает уважать, жена начинает признает своего мужа, начинает считать его очень хорошим человеком. Человек, который хотя бы один раз в жизни банк недоверия уничтожил, он становится человеком знания, потому что он знает, как изменять свою судьбу. Таких людей на Земле очень мало. Их мало, но они есть. Человек, который хотя бы один раз так сделал в своей жизни, он добился того, что полностью изменил какое-то поведение своего близкого человека таким образом, что он стер как бы все проблемы. Это означает, что он уже знает, что счастье есть. Этот человек знает, что счастье в этом мире есть. Что нет никаких проблем, все решаемо. Надо просто действовать правильно, у него появляется вера. Все остальные люди живут без веры, потому что они видят только противоположное, что все, что хорошее делал, никакой реакции, все, что плохое делал, реакция есть, но не слишком плохая. В принципе, так и можно жить. Понимаете, в этом заключается наша проблема – слабость сердца. Слабость сердца увеличивается, когда человек совершает греховные поступки. Слабость сердца уменьшается, когда человек совершает благочестивые поступки. Слабость сердца – это та сила, которая рушит. Слабость сердца означает слабость ума. Человек не может держать гнев. Его зацепляет. Зацепляются его вот эти вот карма-васаны. Реально, когда у человека нет слабости сердца, значит его ум чист. То есть озеро ума чисто. Там есть ил, да, внизу есть ил. Все правильно. Но зацепить не за что. Ил как бы очень плотно там прижал. И вода чиста. Это означает, что внутри меня ничего не возбуждается. То есть мне говорят, ты плохой, я согласен. Я согласен, у меня есть много недостатков. Мне говорят, ты неквалифицированно что-то сделал опять. Согласен, ты действительно неквалифицированно. Мне говорят, что ты вообще бездарь. Да, конечно. У меня много глупостей я делаю в своей жизни. Человек должен так всегда действовать. Но мы не можем. У нас нет сил. Это означает, что мы недостаточно каждый день очищаем свой ум. И мы сегодня, сейчас, хоть и мало времени, я чуть-чуть коснусь как бы идеи вот этой. Мы подошли сегодня к той теме. Что же является более главным действием в течение дня? Что самым главным действием является? Веды говорят, действие по очищению своего ума является самым главным. Все остальные действия являются второстепенными. Поэтому самое главное время в течение дня – это утреннее время, когда это лучше всего делать. Когда человек проснулся, еще все спят, надо вставать до восхода солнца, часов 5 утра, и хотя бы полчаса в день надо желать всем счастья, если ты не веришь в Бога, или молиться, если ты веришь в Бога, и делать это с великим энтузиазмом. Когда человек это делает, конечно, слишком глубоко он сразу не проникнет, но, по крайней мере, озеро своего ума он очищает. В течение дня там много карма-васан, много всплывает, но системы не будет, его не сильно не завлекет. Слабость сердца может проявиться, но не так сильно, и человек меняет свою жизнь. И постепенно, действуя так каждый день, изо дня в день, очищая свой ум вот утром, утреннее время, он таким образом начинает менять свое отношение к жизни. Он лучше к людям относится, потому что им больше верит. Почему плохо к людям относимся? Потому что мы думаем, что они все агрессоры. Они только страдания не хотят причинить. Но если мы видим, что от людей может исходить и что-то позитивное, если мы хорошие вещи делаем, то мы начинаем любить людей, начинаем любить природу, начинаем любить все вокруг нас. И в конце концов наша жизнь становится благостной, то есть полной счастья. Для того, чтобы так действовать, у нас для этого есть специальный семинар, он называется «Открытие души». Там будет практика медитации и практика, как гармонизировать свое сознание. Не случайно этот семинар не случайно проводит Миредов. Он является как бы специалистом именно в этой области. Потому что Алексей Гиредов, он порядка 12 лет провел в храмах, то есть в монастырях своей жизни. То есть он специалист очень большой в области чтения мантр, молитв и как настраиваться правильно. И, то есть вы увидите, что у него высокая квалификация очень в этой области. И поэтому этот семинар состоится 9 ноября в 18 часов. Если вы все придете, то не поместитесь, это не здесь будет. Поэтому заранее вы должны как бы определиться, чтобы там, я не знаю, будут заранее билеты продаваться или нет. То есть надо учиться работать над собой, и это как раз практика будет направлена. Вы узнаете древневедические методы, как работать над собой, как изменить свою жизнь, вот, как утренний настрой правильно произносить. Теперь ваши вопросы по сегодняшней лекции.
Какого адреса?
Давайте записочки, если стесняетесь, если нет, то тогда. Да, когда у человека грудной ребенок, он не может рано утром по утрам вставать, то ничего страшного нет. Просто старайтесь делать следующее. Старайтесь укладываться пораньше вечером. И все равно часов в 5 утра вставайте, читайте настрой, а потом спать ложитесь. Допустим, на какое-то время, на часик, допустим, досыпайте. То есть не обязательно совсем просыпаться. То есть у матери с грудным ребенком такой скользящий график. То есть она как бы находится уже под влиянием Луны. Это является отпуском от режима дня. Когда ребенок до 7 лет имеет до 13, то где-то до 7 лет полный отпуск. То есть ребенок до 7 лет, он может не соблюдать режима дня. Ему не нужно, он находится под влиянием Луны. Луна как бы дает возможность дальше. Не Солнце создает реальный режим дня. И мать, которая кормит ребенка, тоже она находится в отпуске. То есть она лучше в утреннее время использует для настроек. А все остальное, как Бог даст там, когда поспите, когда чего. Понятно, да?
А вот
силы брать из правильного питания. Если вы будете обедать в 11 часов дня вовремя, вечером овощи только есть, утром только сладкое, у вас силы появятся. И также силы берутся из настроек правильных. И силы берутся из упражнений статических карта-йоги. Вот это вам надо узнать, эти вещи. И прощать 10 людей за то, что они вас не понимают, тоже от этого берутся. Почему дети, рожденные через кесарево сечение, не помнят своей прошлой жизни? Речь идет не о том, что ему там тяжело, когда там по родовым путям он идет там, понимаете? Это не в этом речь. Дело в том, что удар, то есть страдание происходит от того, что ребенок, он фактически, когда попадает вот на дневной свет, из лона матери выходит, он на него обрушивается, вот мы защищены с вами, у нас есть иммунитет на то, что происходит вокруг. На него обрушивается в эту секунду, когда это на секунду реально происходит, обрушивается вся атмосфера, вся карма вот Вселенной, понимаете, обрушивается на него, все ужасы, которые в это время происходят. Все, что происходит вокруг, это все отпечатывается на его сознании. Если что-то позитивное произошло, это тоже отпечатывается. Почему ребенок, когда он рождается, он сразу орет? Потому что ужас, наступает ужас в его сознании. Поэтому так. Поэтому это не от того, что там он по родовым путям прошел. Конечно, это тоже накладывает отпечаток. Веды говорят, что очень благоприятно, когда ребенок идет по родовым путям. Это означает, что он чувствует борьбу. То есть он в своей жизни будет бороться все время. А если он просто кесарево сечение прошел, ему очень трудно бороться, он не знает идеи борьбы. Ему кажется, ну зачем? Пускай жизнь будет идти, как идет. Если человек оскорбил кого-то, но раскаялся и попросил прощения, будет ли за это оскорбление кармические реакции? Само раскаяние по себе – это хорошо. Но следует знать, что раскаиваться нужно ровно столько, сколько нужно раскаиваться. Пока сердце не успокоится, пока не почувствуешь полный мир внутри себя по отношению к этому человеку, надо продолжать раскаиваться. То есть проявщика означает поступки, то есть целая сеть поступков. Иногда человек думает, я согрешил там, покаялся в батюшке, сходил, все нормально, будет у меня хорошо. Потом бац, опять хочется грешить. Почему? Потому что не до конца доделал это действие. Надо раскаиваться долго очень. Надо каждый раз раскаиваться, просить прощения близких, раскаиваться. Пытаться изменить себя, это тоже вид раскаяния. Есть две серии раскаяния. Первая серия – это просто попросить прощения. Вторая серия – сделать так, противоположно, как ты не делал до этого. Понимаете? То есть две серии. Иногда люди думают, что раскаяние состоит из одной серии всего. Просто раскаялся и больше ничего делать не надо. Наоборот, когда человек, допустим, изменил близкий мир, сначала он раскаивается, а потом начинает им служить самоотверженно. Служить самоотверженно через какое-то время и постоянно раскаивается. И через какое-то время раз, и вина сходит с него. То есть он как бы становится невиновным. И можно опять решить идти, да? На самом деле, где-то говорят, что когда человек себя невиновным считает, с этого момента он становится потенциальным грешником. Почему? Потому что только в невиновном состоянии человек грешит, когда он считает себя невиновным. Поэтому человек каждый день должен как настраиваться? Он должен молиться Богу или желать всем счастья и смотреть в глубину ума. И что он там должен искать? Грехи свои должен искать. Когда Бог, как высшие силы, когда будут милостивы к нему, он каждый день будет видеть, что он на самом деле достаточно грязный человек. И надо сильно работать над собой. Каждый день это будет чувствовать постоянно, каждую секунду своей жизни. Это не значит, что он будет несчастным. Потому что в это время поверхность ума успокаивается. Человек реально видит грехи, он их сжигает. И поэтому там наступает хорошая, благоприятная атмосфера. С другой стороны, человек, который считает себя безгрешным, то он не замечает, как карма авасаны всплывает наверх. Он не замечает, что у него побуждение какое-то рождается. И он замечает только, когда уже грех совершает, но за это время уже поздно. Поэтому человек должен всегда считать себя грешным. Бог, что я на самом деле недостойная личность. Я не такой, как меня думают все окружающие. У меня много внутри грехов. Чтобы так считать, надо это видеть. А чтобы это видеть, надо с утра на это настраиваться. Как бы со своей совестью подружиться. С голосом совести подружиться означает видеть в себе плохое. Каждый человек есть плохое. Иначе бы страданий не было. Если ты такой хороший, почему страдаешь тогда? Почему вылазит что-то изнутри? С чем связано женское бесплодие? Это вид тяжелой кармы. Почему женщина не может выносить ребенка? Тоже вид плохой кармы, тяжелый. Это означает, что женщина недостойна ребенка. У нее не хватает женских качеств. То есть это означает, что у нее есть или сухость сердца, или жестокость, или холодность внутренняя, или агрессия. То есть есть какие-то черты характера, которые мешают зачинать ребенка. Неблагоприятно кому-либо рождаться в таком, с женщиной с таким сознанием. Это бывает также ответ на жестокость прошлых жизней. Допустим, женщина, которая отказалась от своих детей, очень жестоко поступила в одной из прошлых жизней, может в следующей жизни страдать от бесплодия. Если тебе не нужны дети, значит не будешь иметь. В прошлой жизни. Допустим, в прошлой жизни мы были на высшей или на низшей планетной системе. Почему же в момент рождения на Земле на нас влияют планеты Солнечной системы? А как же те системы? Как это влияет на эту жизнь? Конечно, влияют все планеты. Вот смотрите, один человек рождается, он рождается красивым, талантливым. Он очень обаятельный, все хотят заботиться о нем. У него хорошие манеры. Другой человек рождается, с самого рождения, он безбездан, у него плохое поведение, он имеет плохой внешний вид и так далее. У него много отрицательных черт характера. Те, кто рождаются с хорошими чертами характера, делятся на две категории. Первая категория, чаще всего, люди, которые рождаются красивыми, талантливыми, они склонны жить за чужой счет. Они как бы склонны очень интеллигентно сделать так, чтобы все за них работали, а он, чтобы отдыхал. Это означает, что они попали на Землю с высших планет, на которых они не попали по лунному пути. Это означает курорт, то есть место, где отдыхают. И он рождается, он чувствует, что он в раю вроде бы как бы достоин счастья, все остальные какие-то там заморочки бегают вокруг. Он как бы достоин счастья, этот человек. Все остальные недостойны счастья, и он должен эксплуатировать все остальные, такой человек. И он имеет много талантов, чтобы это делать так нежно, чтобы никто не заметил. Вот. Второй человек рождается красивым тоже, талантливым. Он очень ответственно себя ведет в жизни, приносит много счастья другим. Он идет, как бы попал на землю с солнечного пути. Это попадание на землю может быть в результате оскорбления каких-то святых людей там, то есть живых существ на высших планетах. Но он все равно возвращается по этому пути, по солнечному, назад. То есть это для него не является проблемой. Но те, кто по лунному пути спустились, они бездельники по своей природе, поэтому они склонны к наркотикам, к глупой жизни. В результате они дальше деградируют после Земли. Те, кто по солнечному пути на Землю попал, возвращаются назад. Есть еще такие, которые рождаются очень уродливыми, но рождаются с очень хорошими наклонностями. То есть человек внешне кажется такой страшным, но он ведет себя правильно. Это значит, что он не с низших планет пришел, но пришел с прогрессом, он прогрессирует. А есть те, которых судьба заталкивает с низших планет, потому что они достаточно очистились, чтобы подняться до уровня Земли. Они рождаются как бы с плохими, уродливыми чертами характера и формами, но при этом они очень жестоко, плохо себя ведут со всеми. То есть это означает, что они с низших планет чистились, пришли не по своей воле, потому что они чистились достаточно. Чаще всего эти опять назад туда возвращаются. Некоторые из них исправляются и идут вверх. Карма непредсказуема, никто не знает. У нас есть свобода выбора минимальная. Если человек работает над собой, его свобода выбора настолько возрастает, что он из великого грешника может превратиться за одну жизнь в великого святого. То есть такие возможности у нас есть, но большинство людей их не используют, потому что они идут путем исполнения своих желаний, а не путем работы над собой. Вот это поменять, на самом деле, как определить, я прогрессирую или деградирую? Если человек каждую секунду хочет делать не то, что ему хочется, а то, что надо, это значит, он стал на путь прогресса. Если постоянно хочется делать то, что хочется, а не то, что надо, это значит, человек идет путем деградации. Человек реально может быть очень продвинутым. Но если он всегда только потакает своим желанием и делает то, что ему хочется, он будет деградировать. Как определить, кто идет путем прогресса или деградации? Я вам скажу. Если человек способен выдержать удар критики, ему сказали о нем плохо, он способен, может не сразу, но потом раскаяться, выдержать удар критики, значит, он уже взлетает. У него идет прогресс на дорогу судьбы. Если человек не способен никогда выдержать удар критики, он всегда ее воспринимает в штуки, значит, он еще не прогрессирует. Он пока пикирует сверху вниз. Понятно, да? Вот это является единственным критерием. Насколько человек способен критику воспринять, насколько он способен выдержать удар от критики. А критика — это всегда удар, а не то, что там что-то будет. Выдержка означает осознание. Лежит красное яблоко, два человека кричат друг на друга. Один говорит, яблоко зеленое, другой красное. Я так понял, что оба они неправы. Почему? Ведь один из них кричит красное. Сложная логика, я, честно говоря, не понял. А, кричит, означает возмущается, да, я согласен с вами. Понял. Философская такая записка. Да, оба неправы, потому что они оба кричат. Кто-то из них, то есть это называется общество ворон, стая ворон. Стая ворон там всегда каркает. Есть еще общество лебедей, где всегда слушают чужое мнение. Веды говорят, в споре истина не рождается. Истина рождается в смиренной беседе. Два человека могут не понимать друг друга, но они должны очень смиренно выслушать чужое мнение. Но там рождается истина. Когда люди каркают друг на друга, кричат, там истина не рождается. Если не слушаются дети, полное непонимание. Ну, мы же об этом говорили, значит, карма идет оттуда, от детей. Надо расслабиться. И очень смиренно, нежно говорить им, как надо правильно делать. А если совсем не хотят они правильно делать, тогда надо самому человеку очищаться до такой степени, чтобы дети начали его уважать. Тогда они начнут слушать потихоньку. И тогда можно им что-то уже говорить. Родители часто силой хотят заставить детей, но это ничего не меняет. Через силу ребенок воспитываться не может. Ни один человек на земле не способен изменить себя, если к нему предлагают силу. Человек меняется только через доброту. А если в следующей жизни человек не встретится с этим знанием, как совершенствоваться? Веды говорят, что человек всегда встречается со знанием, если он этого хочет. И всегда не встречается со знанием, если он этого не хочет. Если человек в своей жизни сказал когда-то себе, надоело так жить, хочу жить правильно, я готов делать все, что угодно, готов работать над собой, готов там все, что угодно, только лишь бы изменить себя. Все, раз он так и хотел, время придет, он встретит знания, которые ему нужны в жизни. Если он так не настроен меняться, он борьбу войну себе не объявил, значит, никогда не встретит. Ничего случайного не бывает. Очень длинная записка. У нас реально уже вообще нет времени даже. Я больше 10 лет занимаюсь субъективностью. Это надо подойти, поговорить. Просто здесь длинная записка. Откровения какие. Как определить цель жизни, предназначение и идти правильной дорогой? Пока человек не знает свое предназначение, он должен изучать знания о том, как правильно жить. Это является его предназначением, правильной дорогой. Реально человек должен понять, что то, что вызывает у него вдохновение, в сердце у него радость вызывает сильную, вдохновение менять себя, это является его предназначением, этот вид знания сейчас. Но согласно ведическому знанию, пока человек не знает свое предназначение в жизни, он должен изучать, как правильно жить. Когда он изучает, как правильно жить, изучит, дальше он должен, и как только он изучит, как правильно жить, он очистит свой ум настолько, что свой разум настолько, что он почувствует свое предназначение. Почувствовать свое предназначение, человек должен устремиться туда. В этом заключается наша цель. Цель, главная цель жизни человека – самосовершенствование. В этом нет никаких сомнений, веды говорят. Это главная цель жизни. Нет других целей. Очень хочу наладить режим дня, рано вставать. Но получается лишь временно, что делать, чтобы достичь успеха навсегда. Научиться всегда вставать рано и ложиться рано. Для этого нужно слушать лекции. Для этого нужно вдохновляться. Слушать голос святого человека, допустим, поет, или еще какие-то маленькие. Когда человек вдохновляется, его разум очищается, он способен вставать всегда рано, ложиться рано. То есть делать позитивные вещи. Поэтому еще то, что я не сказал сегодня, это очень важно. Человек постоянно должен дома, должна звучать всегда духовная музыка какая-то. Это очень важно. Если музыка такая звучит, то вдохновение всегда входит в наше сердце, и жизнь наша становится вдохновенной. То есть мы всегда способны работать над собой, потому что мы чувствуем более высокий вкус счастья, чем мы имеем. Это является очень важным дополнением. И давайте на этом закончим отвечать на вопросы. К сожалению, я не смогу. На все вопросы буду. Спасибо вам. Спасибо вам. Но мне больше нужно, чтобы меня критиковали. Потому что критика рождает возможность работать над собой. А похвалы рождают возможность возгордиться. Поэтому давайте сейчас просто сядем прямо и будем желать всем счастья. Сначала пропустите всех, кто торопится домой. Надо их пропустить. Дать им возможность выйти. Не стесняйтесь, можно сейчас только выбрать самое время, кому нужно домой. Подождите. Все фанатики остаются. Желаю счастья. Можно Мы должны понять, что есть разница. В этой жизни во всем есть разница. Понимаете? То есть, когда мы это понимаем, то мы понимаем важность одного и незначительность другого. Вот, допустим, почему звучит эта музыка? Я серьезно изучаю эти вопросы. И, допустим, находясь в Индии в паломничестве, я увидел необычное зрелище. Огромное количество людей, вдохновенная личность, которая поет о Боге. Люди плачут от счастья, то есть редкое зрелище, недоступное многим людям. И оказывается, эта личность всю жизнь такая, просто ездит и поет людям о Боге. И тогда, как удивительная жизнь. И много людей очистилось. И так есть в любой религиозной традиции, есть такие люди. Надо их искать, записывать на носители массовой информации, и каждый день приходите к себе дома, ваша жизнь изменится. Мы решили в этом году лекцию сделать под музыку, да? Это хорошее решение? Хорошее. Вы очищаетесь. То есть я понял, что я не смогу вас очистить, поэтому я дал возможность это сделать тому, кто сможет. До меня дошло. Итак, сейчас мы будем совершать с вами очень важное действие. Есть две категории людей, которые не хотят совершать подобные действия. Первая категория людей – это невежественные люди, которые считают, что они и так всего лишь счастья желают. Зачем им еще повторять, еще я желаю им счастья? У них нет силы это делать. Слабое сердце не позволяет. Вторая категория людей – они считают себя настолько возвышенными, что они тоже считают, зачем я буду счастья всем желать. Это глупость. Но мы должны с вами вырваться из этих двух категорий людей. Одни из них очень высокомерны и считают себя очень возвышенными. Другие очень высокомерны, потому что они не понимают, зачем это нужно. Они видят необходимость. Мы должны вырваться из этой категории, из первой категории. И должны научиться желать всем счастья. Это очень нужно. Почему? Потому что, несмотря на то, что многие из нас молятся Богу, допустим, у нас сердце остается каменным часто, потому что мы не хотим желать людям счастья. Веды говорят, что настоящим верующим становится только тот человек, который способен желать людям счастья. До этих пор он просто притворщик. Точно так же по-настоящему благочестивым становится только тот человек, который способен всем желать счастья. До этого он не благочестив, он может вести себя очень культурно, воспитанно. Но пока он не желает всем счастья, он не является благочестивой личностью. Потому что он просто лицемерит сам с собой, обманывает сам себя. Желать счастья может только тот, кто считает это важным в своей жизни, важным желать всем счастья. Большинство людей считают самым важным желать счастья только самому себе. Эти люди все идут под откос, то есть они все деградируют. И это говорят, большинство тех, кто живет на средних планетах, отправится на низшие планеты. Большинство. Но меньшинство отправится на высшие, потом очистится и могут попасть даже в духовный мир, там, где нет страданий. Это Вселенная предназначена для... Это как такая тюрьма для того, чтобы очиститься. Здесь, в этом мире, все пропитано страданиями. Увидите. Непростое место. И мы должны понять, куда мы попали. И должны посвятить свою жизнь очищению. И тогда наша жизнь замечается успехом. Большинство людей не понимают, куда они попали. И они живут, как все остальные, надеясь на счастье. Но впереди нас что ждет? Смерть. Нас ждет смерть. Никто не думает об этом. Все думают, что жизнь ждет. На самом деле ждет смерть. И смерть означает экзамен. Каждый человек должен прийти к этому экзамену со своими отметками. И мы должны сейчас с вами напишем контрольную работу. Вот. Надо желать всем счастья так, чтобы судьба поставила отлично. Это означает, что надо раскаиваться в том, что ты можешь желать счастья хорошо. И очень вдумчиво желать всем счастья. Если нет своих сил, а их у нас нет, мы должны вслушиваться, как голос святого человека, в голоса окружающих людей, пытаться понять, что все люди вокруг желают всем счастья. У нас в сознании сидит идея, что вокруг только враги. Эта идея глубоко очень сидит. Может быть, мы даже не понимаем этого, но она есть. Человек должен прислушиваться всегда к тому, что хорошего человека один говорит о другом. И всегда стараться затыкать уши, когда услышишь, что кто-то о ком-то плохо говорит. Вот сейчас мы все будем говорить что-то хорошее. Будем повторять, я желаю всем счастья. Прислушайтесь. Некоторые люди думают, я не буду слушать, это меня сглазит. Это означает невежество. Так все вместе повторяем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.